8 часов 38 минут, понедельник, 14 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко, доброе
утро. Оппозиция хоть где-то победила. Уха-ха-ха-ха-ха-ха, говорит Санчиксон. На самом деле, я думаю, что все победили.
Это
вот,
как?
Вот, мне кажется, что эти выборы доказали, что все победили. В общем, на самом деле, во-первых, выборы были. Во-вторых, они были интересными, конкурентными и так далее, и так далее. Во всех областях, где они были. И, в-третьих, оппозиция участвовала, шумела, а этого, в общем, ей достаточно. Ну, правда. Во-первых, в Костромской области, если, может быть, я что-то неправильно толкую, но напомните мне, в Костромской области все-таки оппозиция прошла, это коммунисты России. Разве не прошли коммунисты России? Это не парламентская оппозиция. Может быть, я не прав, поправьте меня, пожалуйста, если вы из Костромской области. Значит, там все-таки коммунисты России прошли, не парламентская оппозиция. Это еще жестче, чем коммунисты. То есть они гораздо критичнее к власти, чем парламентские коммунисты. Ну вот, так что я поздравляю всех с тем, что выборы прошли. Должен сказать, что я между отсутствием интереса вот к этим выборам, сам для себя, да, как гражданин, отсутствие интереса, с одной стороны, у меня было, а с другой стороны, я читал всякую аналитику. Читал аналитику, я понял несколько вещей. Во-первых, парламентские партии все участвовали, и есть целый ряд всевозможных там комбинаций рокировочек. Например, рокировочка в Омской области, где я поздравляю губернатора. Я недавно ездил же в Омск, и там дружил с губернатором. Поздравляю губернатора Омской области. Да, там смешной случай в селе Сидельниково, совсем мне не чужом селе Сидельниково, на севере Омской области, пришел медведь. Как раз...
На избирательный участок?
А?
На избирательный участок?
Не то, чтобы на избирательный, он пришел в центр. Медведь, живой медведь, пришел в центр и разрывал помойку. Никакой не избирательный участок. Это сейчас уже Чуров придумает, и все, пожалуйста. На самом деле, мне вчера жена сказала, поскольку она оттуда, она знает все это. Как раз на ее улицу, в центр, ровно в центр, пришел медведь, разрыл помойку, никого не тронул, все ходили вокруг него и так далее. Значит, потом развернулся и ушел. Но это, наверное, не очень хорошо для медведя, потому что если он повадится ходить на эту помойку в Сидельниково, то его придется застрелить. Ну, потому что это в конечном итоге опасность, да?
Зато понятно, откуда берутся все эти стереотипы про Россию, где
да,
медведи по улицам
медведи
ходят.
Медведи ходят по улицам в избранных местах, в самых лучших местах нашей Родины.
Самых вкусных.
Да, наверное, самых вкусных. Значит, хорошо, я омского губернатора очень поздравляю с победой. Но, на самом деле, очень дельный мужик, скромняга такой, спокойный, местный, кстати, местный, не пришлый никакой. Но там была заключена сделка. Со «Справедливой Россией». Если я правильно понимаю, от «Справедливой России» мадам Мизулина не выставлялась, чтобы не портить игры «Единой России», а пойдет в Сенат от губернатора. Вот, это одна сделка. Подобные же сделки были, значит, подобная же сделка была проведена, политическая сделка в Смоленской области, где ЛДПР проводит своего губернатора Островского. А «Единая Россия», в свою очередь, если я правильно информирован, Клинцевича посылает в Сенат тоже. Ну вот, таким образом, есть такой миру-мир, и, в общем, начинается взаимодействие неистерическое. Я считаю это плюсом, неистерическое взаимодействие. Понимаешь? То есть, получается, на самом деле, политический мир начинает жить по каким-то своим законам, сам регулируя, договариваясь. Я считаю, что это нормально. Нормально.
То есть вот эта фраза про то, что устоялся политический
вот,
баланс.
Вот устоялся. Ну, устоялся. Эль, ну что, нет?
Ну да.
Ну, стоялся. Вот в Островского, значит, пустили на Смоленск. Ну, хорошо, давай. Значит, дальше. Здесь Мизулина сделала шаг в сторону. Ну, это нормально. Значит, также точно нормально в Иркутске, принципиальная война в Иркутске. Она тоже нормальная и правильная, поскольку, надо сказать, что кандидат от коммунистов на прошлых выборах почти победил, и у него есть основания думать, все основания думать, что он фигура, ну, не номер два в Иркутской области, не номер два. Он хочет быть фигурой номер один. И это тоже нормально, и это тоже прекрасно. Вот.
Ну, вот интересные были самые Мариэл.
Мариэл мы ждали, да. Он перерыл дорогу, и он победил в первом туре в результате. О чем
победил,
это говорит?
Да.
Да, победил. Но ты думал, что ему отомстят.
Поддержали.
Ты думал, что ему отомстят.
Ну, нет, просто было интересно, на самом деле, как отреагируют на это люди. И какой-то огонечек подогревался.
Ты русскую глубинку знаешь лучше меня. Обрисуй меня. Я не знаю. Мне кажется, я об этом уже говорил, и я повторяю. Мне кажется, у избирательных урн мстят именно, по-настоящему мстят. Если анализируем разные выборы разных годов, последнего двух десятилетий, например, то мы увидим, что у избирательных урн, например, мстят поляки. То есть они могут в сущности говорить одно, и даже на опросах общественного мнения говорить одно, а ровно наоборот голосовать. Вот это делали поляки, это мы точно знаем, что даже экзит-полы говорят одно, а голосуют они иначе. Потому что поляк себе на уме, и в избирательной кабинке он гадит, шпильку вставляет. То есть он так, он хорошо, а там раз и вычеркивает кандидата власти в избирательной кабинке. Подобные же вещи я наблюдал, но очень давно, когда я интересовался и внимательно изучал выборы, например, в Никарагуа. В Никарагуа тоже то же самое. Опросы накануне, за два дня до голосования, опросы абсолютно серьезных компаний дают победу одному. Люди, сейчас, да, мы сика, ну, конечно, идут в кабину и голосуют ровно наоборот.
Вроде того, чтобы не сглазить.
Нет, они просто не хотят говорить с социологами, и они не хотят говорить правду. Не хотят говорить правду. Социологам они говорят, что вы хотите услышать от меня, это, ну, хорошо, вот я прочитаю, да, пожалуйста. А в кабине говорят ровно наоборот, делают ровно наоборот. Никарагуа был такой эффект тоже. Значит, ну, должен сказать, что русские очень честны в голосовании. Это они ровно то, что говорят, ровно это и делают в кабине.
Ну и правильно, а зачем,
собственно, врать? Ничего здесь нет правильного, это специфика, просто специфика русских.
Не, а почему я должна врать социологу? Если я не хочу им отвечать, я просто не отвечу.
Что не полька? Если бы ты была полькой, ты бы, может быть, врала социологу. Ты бы говорила, что вы хотите услышать? Да мы, да, за власть. А там в кабине наоборот и все. Понимаешь? Ну вот. Или еще против власти говоришь социологу, чтобы их подстегнуть. Но это не так. Может быть, некачественно проводят опросы, говорит Санчик-сан. Не знаю. Кто считает, тот и побеждает, говорит Алекс. Не думаю. Вот много раз, повторяю вам, много раз, действительно не верю в то, что набрасывают сколько-нибудь существенные проценты. Не верю.
Да, мне кажется, люди просто реагируют на всякие эти выпады, как верю. Чем бы дитя не тешилось.
Я верю в инструментальную какую-то политтехнологическую работу власти. Она есть. Какова, давай просто проанализируем, какова работа власти, партии власти для поддержки кандидатов от власти? Какова эта поддержка? Очевидно, в сегодняшней России, где нет установленного числа обязательно проголосовавших, то есть не надо, чтобы пришла половина, не надо, чтобы пришло там не знаю сколько процентов, достаточно, чтобы пришел один человек, чтобы выборы были признаны действительными.
Но это же как-то неправильно.
Это правильно в эпоху постмодернизма, в эпоху отчуждения человека от государства, в эпоху вне, над и мимо государственной жизни. Понимаешь, это правильно. Это правильно, потому что государство, мы должны смотреть на Европу. В Европе голосовать, в общем, ну, последние десятилетия не ходили. Может, сейчас пойдут из-за беженцев, но не ходили. В России, вероятно, все равно дело движется к тому, что голосовать ходить не будут.
Да. Это... Вот у нас, например, в общежитии, когда я училась, вот ты выходишь утром, встаешь, выходишь куда-либо, тебе сразу записывают, типа, иди на участок, ты идешь в универ, тебя там отмечают 10 раз по спискам, там, комендант, воспитатель, все такое.
В том-то и дело. И в тюрьмах проголосуют. В тюрьмах, в армии, и госпредприятия, там, где можно оказать давление. Так эти и поддержат партию власти. Все остальные неголосующие в сущности выражают свою волю. Что выражаю я, когда я не хожу голосовать?
Что?
Я выражаю простую вещь. Мне пофиг, меня удовлетворяет состояние дел. Точка. Если я не пошел, я же тоже проголосовал.
Да.
Проголосовал. Таким образом, манипуляция или политтехнология власти на минувших выборах, а мне кажется, она будет таковой же и на выборах 16-го года, больших выборах 16-го года в Думу. Я считаю, что политтехнология будет следующая. Тюрьмы, армия и бюджетники должны проголосовать, и там соответствующее дисциплинирующее воздействие будет оказано. Все остальные пофиг, пусть не ходят. И чем меньше придут, тем лучше. Потому что это и значит, что они, в принципе, одобряют нынешнее положение дел. Точка. Понятно, да? Если я не пошел, значит, мне, в общем, все равно. А если мне все равно, значит, меня все устраивает. Правильно? Ну, так устраивает. Ну, так. Поворчать, ну нормально.
Ну, не так, чтобы прийти.
Ну, нормально. Второе, что может делать власть? Первое, стремиться к тому, чтобы поменьше людей ходили. Первое. Второе, потому что молчащие – это, в сущности, одобрение. Второе, это вылавливать всякие нарушения и так далее, и так далее. Власть этим занималась в этот раз, и мне кажется, достойно, нормально. Значит, даже больше того, восстановление, например, в Омске кандидата, там, Денисенко, красавчик Денисенко, пришлый он с Западной Украины вообще парень, пришлый в Омске, не наш, не омский. Ну вот, восстановление его Верховным судом, я думаю, такой жест власти, что все будет чисто, честно и четко. Тем более, что Денисенко победа нафиг была не нужна. Ему нужен был разгон для думской кампании. Он... Вообще, еще интересная деталь вчерашних выборов. Они были использованы большинством кандидатов, в том числе оппозиции, в том числе не парламентской оппозиции, безусловно, для разгона к 16-му году. То есть все, что было сделано сейчас, было сделано не на теперешний результат, а на результат через год.
Интересно.
Да. И вообще надо сказать, что не парламентская оппозиция работает на два результата. Первый промежуточный, это через год. Вообще то, что сегодня происходит, вчера, никого не интересует. Если правильно бы, если бы я ориентировал оппозицию, я бы обратился к ним со следующими словами. Я бы сказал, ребята... Значит, вчера разминались, это не интересует результат, главное участие. Дальше, в следующую думскую кампанию абсолютно серьезно, абсолютно фундаментально разминаемся, результат опять не интересует. Потому что сил в государстве на самом деле всего две.
Какие?
Одна за, другая против. Сил в государстве.
Угу.
Сил. Политических сил в нынешней России всего две. Вот мы думаем, что в политической России сегодня есть коммунисты, Справедливая Россия, там, ЛДПР, Единая Россия. Это неправда. Это неправда. Мы можем воспарить выше этого горизонта и увидеть, что сил две. Одна за, другая против. Одна за текущее положение дел, другая против текущего положения дел.
Все. И та, которая против, очень маленькая.
Та, которая против, маленькая, но это может измениться за несколько месяцев. И так и было за несколько месяцев. За несколько месяцев. Так было уже. Много раз в истории выборной демократии. Абсолютно много раз, да? И так было даже в истории России. Я помню очень хорошо, как человек, заправляя мою машину в 98-м году, человек, заправляя мою машину, заправщик, сказал мне, ты с телевидения, когда уйдет этот, дальше эпитеты, эпитеты нехорошие, Ельцин. Я говорю, а что вам мешает Ельцин? Я не понимаю. Вы... Чем он вам мешает? На что человек мне сказал, просто скривил лицо и сказал, надоел. Он не мог сформулировать, почему ему не нравится Ельцин. Но он ему стал не нравиться вдруг. Вдруг. До этого нравился. А потом стал не нравиться. Поэтому надо сказать, что политических сил в России есть две. Одна за, другая против. Вот и все. Значит, сегодня те, которые за текущее положение дел, да, за вектор развития, за тренд развития, составляют существенное большинство. Можно даже сказать подавляющее большинство. Вторая сила не должна побеждать, она должна просто присутствовать. Если и когда тренд против станет, как это сказать, тренд против станет глубоко противен, вернее, тренд против вдруг возымеет силу, сегодня тренд против противен, да?
Да.
А если он возымеет силу, то это все развернется за месяцы. И поэтому надо просто быть. Оппозиции надо просто быть. Не надо ничего делать, не надо особенно стараться. Но при этом надо быть чистыми.
То есть их расчет даже не
на 2016 год. Надо быть чистыми, не надо быть идиотами. Например, Парнас проявляет идиотизм. Например, в Ижевске, Удмуртской области, в списке Парнас выдвигался кандидат Александр Кузнецов, доцент Удмуртского государственного университета. Как выяснилось, подавая документы на выборы, господин Кузнецов из Парнаса не указал судимость за педофилию. Ну, это неприятно. Это неприятно. После того, как об этом узнали другие кандидаты из списка партии, большинство отказалось от участия в выборах, чтобы не ассоциироваться с педофилом, который шел от Парнаса. В результате Парнасу не хватило территориальных групп, список не был зарегистрирован вовсе. Это в Ижевске, Удмуртской области. Значит, надо быть аккуратными оппозиции. Аккуратными. Ну, это, ну, извините. Вы должны быть в 10 раз аккуратнее, чем власть. Уж власть аккуратна. А вы должны быть в 10 раз аккуратнее. Понятно? Дальше. В Курганской области от Дмитриевой, которая известная демократка, был выдвинут, значит, Национальная безопасность России, партия Дмитриева, в Курганской области, был выдвинут господин Иван Камшилов, который не указал судимость за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики. Ну, здрасте, товарищи. Ну, товарищи, ну что вы, ну зачем вы? Был исключен из списка. Партия
надеемся,
отказана...
что не заметит.
Нет, партия отказана в регистрации. 26%, 20, почти 27% признаны недостоверными, недействительными подписями. Понятно? Значит, надо работать аккуратно. Я помню какую-то фигню с то ли Новосибирском, то ли Красноярском в Сибири, где набросали там подписи якобы подставные казачки, а потом сказали, что это все вранье, и дали-то они нам деньги, и все это, вот эта вот история, по-моему, в Новосибе была. Ребята, оппозиция, вам не надо побеждать. Вам не надо побеждать. На вас работает если. То есть, либо вы сдохнете, так и не придя к власти. Либо вы победите. Но вы победите не по той причине, что вы боретесь сильно. Вы просто будьте рядом на плаву. Просто будьте рядом на плаву. Но будьте аккуратны. Не лажайте. Народ вас, если народ проголосует вообще против текущего положения дел, то народ, естественно, абсолютно...
Выберет оппозицию.
Выберет оппозицию. Если народ проголосует за текущее положение дел, народ вас в гробу видал следующие 50 лет тогда. Ну, смиритесь с этим. Все равно они не понимают, где кроется победа. А победа кроется...
В ожидании?
За 3-9 земель на этом самом... На дереве в большом дубе есть гнездо, а там яйцо, а в яйце иголка. Вот где победа. Вашей победы нет в ваших действиях. Вы ничего не должны делать. Успокойтесь, пожалуйста. Сразу просто. Хочешь, чтобы я проголосовал вы за или против?
Да.
Да. Вообще просто. Слушайте, вы вообще за или вы вообще против? Вот мне интересно. Просто проанализировать ваше протестное состояние можно? Давайте попробуем, проанализируем аудиторию. 7373... А нет, говорить уже на эту тему не будем, а просто голосование на минуту. Вы за... 134-21-35, против 134-21-36. Просто понять характер ваш. Вы за 134-21-35, вы против 134-21-36. Я даже не говорю чего. А? против. Какие желчные люди слушают разговорные станции. У меня идет 40 на 60 сейчас. Так, 37, 36, 36, 37, 38, 39, 36 опять. 36, 37 на 62. Значит, за 39, 38, против 61, 61, 62. Ребят, сейчас отбивка. Сразу после отбивки у меня уже несколько сотен проголосовавших. Значит, за 38 пока. После отбивки скажу вам результат голосования. Погнали.
Подъем. В движении.
Движение. Смотрите, я останавливаю это голосование. Ну тут уже существенно. Так, больше. Мы за 300 перемахнули за 40 секунд. Давайте. Это очень активное голосование. Секунду. Я еще чуть-чуть. Ну, 10 секунд еще. 10 секунд еще. Вот у меня уже минута. Сейчас будет минута 10. Давайте минута 10. Дадим проголосовать. И все. Значит, секунду. Все, я остановил. Почти полтысячи. Мгновенно, притом за минуту 10 секунд. Я спросил, вы за или против? За 38%. Против 62%. 62%. Вот буза растет, видите, какая-то. Ну, не знаю, может быть, это изысканная аудитория такая. Не знаю. Смотрите, значит, город у нас черный весь. Я смотрю по картам Google в связи с тем, что чертов Яндекс плохо грузится. И я вам должен сказать, что от Москвы-реки практически по внутреннему МКАДу с 4 до самой Ажник Киевки. С 4 до, скажем, 8 по циферблату, до 8.30 по циферблату. Внутренний МКАД черный у меня в Гугле. Дальше, значит, с 2 до 4 по циферблату внешний МКАД стоит. С 2 до 4 по циферблату. И начинается с левобережных Химок. И идет потом до Новой Риги. Огромная пробка на внешнем МКАДе. Потом она, как вы знаете, перед Немчиновкой. Еще раз пробка из-за того, что там ремонтная работа. А внутренний МКАД стоит прежде Можайки, начинается пробка. И заканчивается только у Новой Риги тоже огромная пробка на внутреннем МКАДе. Внутри города с 10 до 2 по циферблату проблемы на третьем транспортном новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Часов 8 минут, понедельник, 14 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира. Люди хотят говорить о выборах. Вот я вижу. Открытое голосование с правом отзыва голоса, даст рейтинг чиновника и его отзыв. Но это уже референдумное право, Леонид Тодор пишет. Леонид, это уже как бы референдум. Это не, может быть, и верно, но совсем для местных выборов, как мне представляется. У Тулеева 97, больше, чем у Путина. Вы знаете, это зависит от региона. Это зависит от региона. Причем 97 от пришедших, ведь верно? От пришедших, значит, еще раз, пришли те, кто должен был. Я идейный коммунар за, говорит Джек Восьмеркин. Мы говорили о настроениях в обществе вообще, о текущем положении дел и предложили голосование. Вы за или против? За 38, против 62. И все-таки часть наших слушателей живет в Подмосковье, где было голосование и, кажется, какая-то борьба. Алло, здравствуйте, я слушаю вас.
Да, Сергей, доброе утро. Здравствуйте. Спасибо, что продолжили.
Здравствуйте.
Значит, вот мы неоднократно говорили о том, что вот в американской политической культуре есть многие вещи, которым русским следовало бы поучиться. Вот мне хочется привести такой афоризм у них есть. Плохие люди на выборах побеждают тогда, когда они хорошие не приходят на выборы. Понимаете, какая штука? Вот вы говорите, что, что русских все устраивает, поэтому они не приходят.
Устроят, конечно.
Причем дурацкий парадокс. Русских не устраивает, и они не приходят. Это основная загадка вообще.
Нет, нет, если бы не устраивало, если бы не устраивало, пришли бы. На самом деле.
Не приходят, нет. Понимаете, это какой-то политический, ну, безволие какое-то политическое. Они не хотят.
Это
им почему-то внушили в головы мысли такие,
нет.
Что
никто не внушил.
От меня ничего не зависит.
Ну, Фрок, неправда не внушили. Ну, не внушили. Мы, о чем вы говорите? Почитайте Чехова. Ну, кто чего внушал этим людям замечательным? Вспомните, как полицейский или урядник спрашивает крестьянина у Чехова, зачем тот отвинтил гайку с железной дороги.
Он говорит, Сергей,
те же люди, ну, ничего же не поменялось, я вас умоляю. О чем вы говорите?
Сергей, мы страдаем наследием позднесоветского менталитета.
Чехов не позднесоветский писатель, напоминаю вам. Чехов описывает таких же избирателей, которые отвинчивают гайку с железной дороги, чтобы сделать грузило, как там правильно. Понимаете, ему нужно рыбу ловить, он говорит, я пошел отвинтил гайку. И второй пошел отвинтил, разобрали железную дорогу. Ни Чехов, ни советский писатель.
Нет, Чехов-то не советский, но мы-то советские.
За это. Мы русские, мы чеховские персонажи. Понимаете? Вот и все.
Как нам это изжить? Ведь это же как-то
никак.
Надо изжить.
Русский человек в силу того, что у него 17, в силу того, что он расселился от Варшавы до Калифорнии, как вы знаете, русская империя была от Варшавы до Калифорнии, да?
Ну да. Да-да-да.
Да, Форт Росс, Северная Калифорния.
Помним. Юномея
8. Абсолютно, я тебя никогда не забуду. Абсолютно. Значит, вот в связи с этим русский человек решает все свои проблемы путем побега. Если он территориально побег не может произвести, например, уехать на Чукотку, то он совершает побег в алкоголизм или в смерть. Но на самом деле алкоголизм и смерть близки. Вот и все. Он совершает
замкнутый побег. Круг, что ли, тогда получается? Выход-то
нормальный,
какой?
Нормальная русская жизнь. Она такой будет еще 1000 лет. Вот и весь выход. Русский человек совершает побег в алкоголизм, территориальный побег, куда-то уезжает.
Либо... Это очень грустно, то, что
ничего не грустно, Андрей Борисович, ничего не грустно.
Склеиваются, и как нет. Бы, ну, решает мы понимаем, вопрос. В таком случае, что мы ничего не добьемся. Мы хотим жить, как в Германии, чтобы у нас были там автомобили, чтобы у нас была техническая культура, как в Германии. Но этого не будет, этот черт возьми.
Не будет. Этого не будет. А почему Монголия была при социализме и при капитализме и всегда оставалась Монголией? А почему Германия была при социализме и капитализме и всегда была Германией? А почему Германия при феодализме удивляла царя Петра там, при раннем капитализме, с всякими удивительными, вы помните, в Лефортово он ездил посмотреть на удивительные всякие шкатулочки, которые немцы привозили? Почему это так было?
Ну вот мы снова упираемся в протестантскую трудовую этику, тогда так, что ли, получается?
Да?
И все, и
нет,
это никак?
Нет, я все-таки из культурологического своего понимания исхожу. Я думаю, что она стала протестантской, потому что они были немцы. Изначально они сначала были немцы.
Понятно.
Вот. Поэтому они стали
протестантами.
Будучи немцами, они стали протестантами. А не будучи протестантами, они стали немцами. Понимаете? Они изначально были немцы.
Я понял, да. Спасибо.
Любили работать. А мы любим быть рядом с Богом на «ты». Мы любим быть с Богом на «ты». Это русский, другой способ. Понимаешь? Об этом довольно подробно у Победоносцева. Почитайте Победоносцева. Константин, как его получится? Значит, Победоносцев пишет, что через дело к Богу движется протестант. Через дело к Богу. То есть работать надо.
Так.
А русский и так рядом с Богом, ему не надо работать.
А еще у русских есть авось.
Авось, и главное, что он рядом с Богом. Русский всегда рядом с Богом. Ему не надо работать.
Не, ну почему? А как же вот это на русский... Ой, на Бога надейся, а сам не плашай.
Это язычество. Это язычество. Это форма язычества. Ну, конечно. Давайте расскажите мне, пожалуйста, про выборы. Сейчас мы не все-таки от философии. Я предлагаю, тем не менее, вернуться к подмосковным выборам. Расскажите мне про выборы. Что? Кто-то мне пишет вчера, что-то я не пожрал, надо пойти проголосовать и там заодно в буфете что-нибудь перекусить. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Егор, звоню из Москвы.
Да, да.
Вы знаете, вот интересно, у вас проголосовало 62% да, против нынешнего положения вещей.
Тренд развития которые... и так далее, да. Да,
да, ну, да, да. Но мне кажется, что эти люди, они не чувствуют себя близкими с носителями этого тренда на протестного.
Нет, конечно, вот в том-то и дело.
Больше того,
да.
Вот мне кажется, что сейчас носители этого протестного тренда, они настолько мертвы, что власть уже тыкает остренькой палочкой.
В том-то и дело, чтобы их оживить.
Это или нет.
Спасибо вам огромное.
Награждение Милонова, это явно тыканье.
Конечно. Конечно. Чуть позже о гомосексуалистах, чуть подробнее. Знаете, мне кажется, что дело в том, что нужна, и она абсолютно нужна, я помню, где-то на Первом канале кто-то об этом сказал, нужна патриотически мыслящая оппозиция.
Да, да, просто мыслящая.
Но не кукольная, не надетая на руку человека, когда мы видим человека, не заботящегося, потому что мы уже все-таки дети. Мы дети, но нам уже лет по 10, по 8. С нами играют, тем не менее, как будто нам 4 годика.
Нам дают кубики, машинки нужны на радиоуправление.
Нынешняя оппозиция нас удовлетворить не может, потому что Навальный предатель. Фактически предатель. Он призвал 12 марта.
Понимаете, лучшие из них предатели, а худшие тупицы.
Ну, в том-то и беда. Ну, это же проблема гигантской оппозиции. Гигантская. 12 марта, господин Навальный, я буду всегда вспоминать об этом. Просто гарантирую вам, да? Значит, 12 марта, ну, потому что я родился в Крыму, и, да, ну, я чувствую Крым как-то, чувствую, это моя земля, понимаете? 12 марта 2014 года, господин Навальный, вы выступили категорически против референдума в Крыму о воссоединении с Россией. Значит, нам нужна оппозиция, жесткая, непримиримая, пусть последовательно антипутинская, но патриотическая. Но нельзя же всерьез претендовать на власть в стране, где ты сам выступал против референдума по Крыму.
Может быть, он давал возможность власти ответить.
Он давал возможность очередной рапорт заполнить послу Соединенных Штатов. Он давал возможность послу Соединенных Штатов закончить диппочту. Посол Соединенных Штатов сидел, писал диппочту. И говорил ему: Лешенька, хоть что-нибудь, дай мне хоть какое-то движение против воссоединения с Крымом. Какое-то движение, Леша, ну чуть-чуть дай, капельку дай, крошечку дай мне, пожалуйста, строчечку в диппочту. И Леша выступил в газете и выступил, сказал: я против, это незаконно, это нелегально, значит, это оскорбляет все, это опрокидывает, сказал Леша. 12-го, 16-го был референдум, 12-го Леша выступил в газете. Не красавец, красавец. Значит, посол Соединенных Штатов написал в диппочте: выдающиеся общественные деятели, выдающиеся государственные деятели, кандидат в мэры Москвы, набравший 27%, Алексей Навальный выступил против. И это ушло диппочтой. Но диппочта, Леша, диппочту уже подшили в архив Госдепа. Все. Она уже в архиве, Леша. Вот же в чем дело. Ну вот в этом проблема. А на тебе пятно. На вас пятно, простите, мы на ты с вами никогда не переходили. Значит, на вас пятно. Как вы будете? Он летом 2014 года пытался отмыться, что Крым уже нельзя вернуть, ра-ра-ра. Но ты же для диппочты американского посла дудел в дуду 12 марта, а мы не забыли. Поэтому эта оппозиция не имеет шанса. Эта оппозиция.
Ну, кто-то же должен
это
был
оппозиция
это сказать.
Это оппозиция паленая. Все, паленая. Это паленая.
Ну, почему? Это была возможность власти ответить. Вот как боксеру на ринге. Ей бы эти вопросы все равно задал кто-то. И пусть это будет Навальный, пускай он это скажет. Пускай это скажет. Значит, в твоей стране, чем это скажет другой.
Есть недовольные трендом. Но оппозиции, понятной нам оппозиции, нет. Мне нужна оппозиция. Я хочу оппозицию.
Да.
Я хочу оппозицию, которая приветствовала вступление Крыма и прямо будет говорить, слушай, она которая будет говорить прямо Путину. Прямо Путину. Владимир Владимирович, вот здесь ты исторический деятель, Владимир Владимирович. Вот здесь ты вошел в учебники истории. Все, навсегда. Ты в учебниках истории России. Ты поднялся над горизонтом, выше тебя нет. В момент 18 марта 2014 года. Владимир Владимирович, кланяемся в ноги. Спасибо. Я оппозиция. Дальше. Владимир Ильич, не понимаю вот такие экономические меры. Не понимаю вот такие недоговорки. Вот такие... Не понимаю вот такие двусмысленности, касающиеся экономики. Не понимаю. Объясните.
Ну, про это же они тоже
говорили.
Но это
тоже должен
быть. Своими
расследованиями. Пожалуйста. Но я не хочу разговаривать с людьми, которые против Крыма. Люди, которые приветствуют воссоединение Крыма, в моих глазах имеют право задавать вопросы власти. Люди, которые не приветствуют воссоединение Крыма, не имеют в моих глазах права задавать вопросы власти. Ну, они не имеют права такого. Ничего не поделаешь, ребята. Ну, ничего не поделаешь. Вы спеклись. Вы сгорели. Американский посол отслюнявил вам по медальке. Ну, молодцы. Но это медалька собачьей выставки. Вам повесили медаль... А вы прочитайте, что на ней написано. Это медаль собачьей выставки. Понятно? Это не настоящая медаль. Вот это надо врубиться однажды. Слушай, еще смешная миндаль. Это Милонова. А зачем Милонову мы рассказали? Нет, я должен сказать сначала, что здесь с нами, в студии, можно я выведу его к камере? Вот, пожалуйста, камера. Вот, пожалуйста, Александр Капков. У Александра Капкова сегодня день рождения. Рядом с нами человек, о чем вы говорите?
Прекрасный, значит, замечательный человек.
Дальше, слушайте. Это у Александра Капкова сегодня день рождения, а у Владимира Карпова сегодня тоже день рождения.
Ура! Вот. Поздравляем.
А вчера был день рождения у Сережи Рыбки.
Прямо они говорят, подряд.
А позавчера был день рождения у Марата Березова, директора информации.
Ура-ура!
Понятно. И так, ты думаешь, что дело кончилось? Дело не кончилось. Дело так и пойдет теперь.
Почему?
Потому что все это жертвы пьяного зачатия новогоднего, предновогоднего и посленовогоднего. В Новый год народ гудит. Там с какого-то, не знаю, с 15-го начинаются подарки. И, конечно, понеслись копуляции. Копуляции в основном пошли. Копуляции. Ты знаешь это слово?
Нет.
Отлично. Это хорошо, что ты не знаешь слово копуляция. Потому что я могу безнаказанно его произносить сколько угодно. Пожалуйста, пошли копуляции. Копуляции — это совокупление по-русски. Ну вот, пошли копуляции. Значит, потом, всего таких две волны в год. Mm-hmm. Одна новогодняя, вот сейчас пошла, началась новогодняя волна, новогодних копуляций. А значит, вторая мега-волна копуляций идет на 9 мая. И там уже пойдут рожденные в конце января и первой половине февраля.
Ура!
Вот там вторые жертвы пьяных зачатий. Весь остальной народ более-менее... Трезво рожден. А вот эти... Слушай, давай проголосуем.
Люди зато хорошо праздновали.
А?
Хорошо. Нет, праздновали, сделали себе
подарочек.
Давайте, подарочек.
Все очень просто, очень просто. Давайте голосование. Сейчас мы выясним, сколько... На самом деле, мне кажется, что в народе примерно половина жертвы праздничных зачатий. Серьезно говорю. Давайте так. У вас день рождения. У вас день рождения. В феврале. Или с сентябрь до половины, сентябрь-октябрь. Вот скажите, у вас день рождения, сейчас, секундочку. У вас день рождения в феврале или сентябре-октябре? 134-21-35, проголосуйте, пожалуйста. 134-21-35, если у вас день рождения сентябрь-октябрь или февраль. Я настаиваю, что это жертвы пьяных зачатий Нового года и 1-9 мая. Вы рождены не в сентябре-октябре и не в феврале. Не в феврале. 134-21-36. Вот тот, кто рожден сентябрь-октябрь и февраль, проголосуйте, пожалуйста, позвоните 134-21-35. Да. 134-21-36, если вы рождены не в эти месяцы, вот эти три месяца. Сентябрь, октябрь, февраль. И, пожалуйста, я тебе хочу сказать, я думаю, половина народа рождены под действием горячительных напитков и жгучих рок-н-роллов и так далее, и так далее. Серьезно.
Но февральские при этом патриотичные должны быть.
В какой стати?
Ну, 9 мая, 1 мая, труд, мир и все такое.
Да-да-да. Смотрите, вы рождены в сентябре, хотя у меня много голосов, уже под полтысячи сейчас. Извините, сейчас 400, я прибираю чуть-чуть. 400, я имею в виду количество голосов. Но смотрите, что у меня происходит. 40% сейчас, 41%. Рождены в сентябрь, октябрь, февраль. Сентябрь, октябрь, февраль. 40%. Понятно? Все, мы примерно понимаем значение алкоголя в жизни нации. Понятно? Значение алкоголя и шашлыка, а также салата оливье в жизни нации становится абсолютно иллюстративно понятно.
А может, это значение праздника? Вот какие у нас самые большие праздники? Это Новый год, день рождения, ну и, собственно, 9 мая.
9 мая. Ну да. Ну хорошо, я останавливаю это голосование. Подождите. Ну еще, хоть сбейте мне 40%. У меня 40% все время. 40 на 60. 60% рождены не под действием паров алкоголя. 60%. Пожалуйста. Нет, я сам октябрьский. Я открою вам тайну. Я сам октябрьский. У нас в октябре полно народу. У нас там было, когда еще старый НТВ был, пожалуйста, был Гусинский, Малашенко, потом Путин, потом за Путиным сразу Немцов, как вы помните, Путин 7-го, Немцов 9-го, наконец, и я 18-го. И 18-го я, еще целая куча всяких депутатов 18-го и так далее. И, наконец, 28-го венчает все это Олег Добродеев. 28 октября заканчивается цикл всего этого кошмара. Я останавливаю это голосование, потому что у меня процент вот поменялся. 41 на 59. 41 на 59. Пожалуйста. Очень хорошо. Что, кто-то из жертв звонит. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Ну что, скажите, что я прав. Скажите, что я прав.
Не на все 100%.
На 41.
Вот, значит, я родился в феврале 9 числа.
Все, 9 мая.
Вот, да, 9. А сын у меня родился 12 октября. Но,
ну, вот, все, я умоляю, традиция должна быть продолжена. Скажите сыну.
Делаем поправочку, я не пил и не пью.
Ну хорошо. Но вы приходили в состояние эйфористическое, тем не менее.
Конечно, конечно. Вот, и я счастлив и доволен.
И сына не велите пить. Ну все, товарищи, я же сказал вам, кто мы. Мы нация праздника. Вот почему. Когда вы сейчас скажете мне какие-то странные вещи, вы можете сказать, вот политика, Фрог говорил, политика. Черт, сегодня день рождения у Медведева. Сегодня день рождения у Медведева, ему полтос. Давайте поздравим. Дмитрий Анатольевич, поздравляю вас с Новым годом. Ну, в смысле, вы понимаете, о чем я говорю в контексте сказанного выше. Ха-ха. Сегодня днюха у Медведева. Совершенно верно. Абдул-Хамид, спасибо. Голосование антинаучно, оно характеризует вашу аудиторию. Но это правда. Мы проводим только строго антинаучное голосование. Строго антинаучное голосование. Рязанка, средняя скорость 20 км в час. Живем, едем, говорит Вика. Родители пошутили на 1 апреля. День рождения в конце декабря. Ну, такое бывает. Но, может быть, знаете, есть там еще, может быть, это субботник какой-нибудь. Есть, такое тоже есть. Есть такое. Дети атеистов зачаты в пост, говорит Еля. Дети атеистов зачаты в пост. Да нет, это русские люди. А как выглядит кто-то? Подождите, не то. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, чтобы кавку сделать былью. Идиотизмом удивить весь свет. Мы просто вместо разума имеем крылья и думаем, свалить или нет, говорит 54-й. 54-й. Даренко опять жульничал. Октябрь – это 10 месяцев после Нового года. Я не жульничал 45-й. После Нового года люди гудят до 19-го. Это у вас в голове. Вы, наверное, американец. 45-й. Вот так мы и выявляем иностранных шпионов. Вы иностранный шпион, 45-й. Вы не в курсе, что люди гудят до 19-го, до крещения. Вы не в курсе поклонения волхвов по старому этому календарю. 19 января, день поклонения волхвов, незабвенного Бальтазара. Как там их звали-то? Я помню Бальтазара. Только Мельхиора и третьего я все время забываю. Не помнишь волхва третьего?
Нет, не помню.
Мамочка, ты же христианка. Как ты можешь не помнить?
Ну теперь всех волхвов по имени знать?
Что ж, всех, когда их трое? Что значит всех? Мельхиор?
А я думаю, почему мне мельхиоровые огурцы снятся?
То-то же. Конечно.
Правда, это непонятная вещь, но...
Сказал предок Чурова Вишняков, что если бы в России выборы что-то значили, их бы давно отменили. Ха-ха-ха, Петрович, очень смешно. Так, ребята, у меня 27 минут, давайте обменяемся мнениями по вышеозначенной теме. К Милонову и гомосексуализму перейдем сразу после обзора печати. Договорились? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Черт, извините, пожалуйста, просто звук залип, и я через какое-то время только включил. Смотрите, мы нация хохота, мы нация смеха, нация падения лицом в салат. Какая политика может быть в этой нации? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здрасте.
Это водитель Андрей.
Здрасте, Андрей.
А более ярко выражено у финнов. У них в марте все финны рождаются.
В марте? То есть да, они танцуют вокруг костра и понеслась, да?
Да.
Танцуют вокруг костра, и там что-то языческое вот это вот, перепрыгивают костер.
Да, Иван Купала у них.
Да. Спасибо большое. На самом деле, у нас это меньше стали праздновать. Помнишь, это же Снегурочка где растаяла?
Да.
Снегурочка же растаяла, когда ее заставили прыгать через костер 22-го или какого там июня. Понимаешь? Ну, конечно.
Я как-то была на кельтском празднике, тоже прыгала
что
через костер.
Ты знаешь, что я кельт?
Да.
Я кельт.
Интересно, не знала.
Матушка,
я была на бельтане.
Ну что это такое? А где ты была, в каком месте?
Ну, ролевики местные устраивали бельтайн.
То есть копировали нас кельтов.
Вроде Купала, да.
Нас кельтов.
И мы там прыгали через костер, там они кидали бревна, мальчики, жарили поросенка, были палатки, костюмы.
Я кельт по крови. Мой дед говорил, что мы валахи, влахи, валахи, значит, валахи. А валахи, влахи, уэльсцы, валонцы – это все древние имена кельтов. Там вот этот корень «вл», «вал», «вал», «вл» означал просто «люди». Там мы кельты, просто люди, а вы вот все пришлые. Понятно? Так что смотри. Нет, ты говоришь в моем лице с кельтом. 7373948, 7373948. Я продолжаю тему веселья. Эта нация не может быть серьезной ни при каких обстоятельствах. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Хотелось бы еще о третьем периоде сказать.
Давайте еще. Так в Керчи все кельты, говорит Джек Восьмеркин. Ну да, до известной степени. Да, алло.
Третий период, я думаю, все-таки... Еще вы забываете, это с 23 февраля по 8 марта. Вот я сам жертвой являюсь.
С 23 по 8 марта откидываем 3 месяца и получаем ноябрь, что ли?
Получаем конец ноября, да.
Конец ноября, совершенно верно. Вот где. То есть 23-го она подает тебе знак, а 8-го ты, собственно, передаешь ей копию ДНК.
Копию. Ну, некоторые укладываются уже и 23-го, вот, судя
уже,
по моему.
Уже сразу передать рождения. Копию ДНК, не дожидаясь 8 марта, и все. А на 8 марта она приносит тебе ХГЧ две полоски.
Ну,
ХГЧ, я помню эту песню. Две полоски. Погнали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
9.37, у микрофона Эльвира Хасаншина. Во всем мире цены на продовольствие в последний месяц лета резко пошли вниз. Так быстро продукты питания не дешевели с 2008 года, пишет российская газета. Это объясняется снижением стоимости энергоносителей и хорошими запасами. Правда, на розничных ценах в России эти процессы отражаются весьма условно, отмечает издание. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске российской газеты. Дороги к Восточному мостят делами, об этом пишет «Коммерсант». Субподрядчиков космодрома подозревают в хищении 300 миллионов рублей, которые должны были пойти на строительство автодорог к космодрому Восточный, но были пущены на погашение долгов. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». И еще один материал там посвящен тому, что Германия закрывает границы от мигрантов и возобновляет погранконтроль. Особое внимание будет уделено границам с Австрией. В воскресенье в пограничной зоне уже было прекращено движение поездов. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Ведомости, как Ольга и Александр Плешакова потеряли Трансайр. Это расследование издания. Оно отмечает, что банкротство компании было лишь вопросом времени. Но подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». РБК публикует интервью с главой счетной палаты Татьяной Голиковой. Подробнее вот его можно почитать в свежем выпуске издания. И «Новая газета» публикует статью под названием «Это волшебное слово шанс». Специальный корреспондент «Новой газеты» следует по маршруту беженцев, спасающихся от войны. Первый пункт – Турция, город Измир. Ну вот, что она там увидела, читайте в «Новой газете». 9.39, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
Я прочитаю быстренько, что нам пишут. Молдаване – это кельты. Ну, не совсем идеально нанес, все-таки нет. Третьего волхва звали Гаспар или Каспар. Да, совершенно верно. Вальтазар или Бальтазар, Мельхиор и Каспар или Гаспар. Как и моего деда, говорит 20-й. У него деда звали Гаспар. Смотри, как интересно и прикольно, и классно. Значит, по книжке крестили, да, прям. Так, у вас один день рождения с Путиным. Говорит Евгений, это не так. Путин рожден 7 октября, я напомню вам, вы просто не в курсе, а я 18-го. Между нами помещается Борис Немцов, который 9-го. 9-го. Так, секундочку. Хорионический гонадотропин человека. Вы говорить сможете, говорит Тимсон, ХГЧ? Хорионический гонадотропин человека? Да я сколько хочешь могу выговорить. О чем вы говорите? У меня очень развитая речь. Конечно. Сохранился ли тот ботинок Хрущева, которым он стучал на Генассамблее? Надо выдать Путину перед поездкой в Нью-Йорк. Пусть кину мать, пусть покажет. Так, а она, троих детей, мама родила в конце мая, начало июня. После отпуска в сентябре. Видите, как, Светлана, как интересно. Как интересно. А нет, а мне здесь еще писал Абдул-Хамид, совершенно справедливо. Почему октябрьские праздники не упомянули? Мы, рожденные в августе, возмущены. Абдул-Хамид, позвольте извиниться. Действительно, действительно. У меня сын 5 августа. Да, это, конечно, 4... Это, простите, 7 ноября. Это, конечно, 7 ноября. Не 4 никакое, а 7 ноября. Да, 5 августа. Верно. Вы кельт, гун, хет, и в итоге станете евреем, говорит. 21 я надеюсь стать евреем к старости. Да, это правда. 21 я думаю, что какие-то необратимые изменения во мне произойдут, и в конце я стану евреем. А что, нет, хорошее дело, между прочим. Ширвинс жив и смеется до сих пор. Этот самый Зельдин, актер Зельдин, жив и до сих пор смеется, но, правда, сейчас немножко там его, ну, упал или что-то, но его наверняка вылечат. Зельдин жив, Ширвинс жив, Познер в прекрасной форме, абсолютно восхитительный, молодой, гибкий лев. Какой-то, нет, леопард и все такое. Перейдем к гомосексуализму. Я должен вам рассказать о Милонове. Милонов назвал авансом доверия решение о награждении его медалью. Значит, Милонов, Виталий Милонов, мы ему позвонили, он не знал. Он сидел, он не знал, что он еще медалист. Понимаете? Назвал золотой? Решение... Ну, он какой-то, ему дали за заслуги перед Отечеством второй степени. Я удручен с этими медалями и орденами. Я не знаю, к чему относится вторая степень. Вот послушай меня, вот я говорю. У тебя есть чувство языка?
Первую?
Нет, у тебя есть чувство языка?
Так.
К чему относится слово вторая степень? Словосочетание вторая степень. Слушай меня. Награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. К чему относится вторая степень?
К заслугам.
Нет, к Отечеству. К Отечеству.
Ну, к последнему
сразу
слову.
После последнего существительного идет второй степени, характеризующее это существительное. Значит, смотрите, Владимира Путина наградить его медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Значит, есть Отечество второй степени.
Ну, вообще да, по правилам.
То есть
да.
Разные есть Отечества. То есть у него Отечество есть какой-то второй степени. У меня одно Отечество, одно. И одно первой степени. У меня не бывает четвертого, восьмого Отечества. Что за
заслуги
что за
второй степени тоже как-то не особо приятно.
Нет, тогда должно быть за заслуги второй степени перед Отечеством.
Не, может быть, просто орден второй степени за заслуги перед Отечеством. Вот это никого не обидит.
Вот, наконец-то. Все-таки собрались лингвисты. Ты лингвист? Нет, кто-то?
Нет, я журналист.
Она журналист, то есть без образования. Ну, хорошо, я-то лингвист. Хорошо. Значит, смотрите, я воспринимаю это как некий аванс доверия. Надеюсь, что, несмотря на трудности и сложности, продолжу свою законотворческую гуманитарную работу. Что такое гуманитарное, мы знаем. На благо Петербурга, возможно, всей страны. То есть борьба с... гомосексуалистами. Он продолжит борьбу с гомосексуалистами. Это прекрасно. И это все делается в канун, во всяком случае, одновременно с медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени Милонову. Одновременно с этим Элтон Джон рвется к Путину, чтобы рассказать, как кстати, у него проходит ПМС. Да. Он говорит, я хочу рассказать Путину, как мне нехорошо бывает две недели и так далее. Да? Значит, смотрите, я не очень понимаю, это совпало не случайно. Я думаю, медаль ордена можно выписать за 10 минут.
Да ну нет,
да,
там же за месяц.
Да.
Приказ.
Ты думаешь, что это
бумажки,
как-то канцелярски
делается? Бюрократы, да.
Канцелярски
все
делается. Конечно. Не знаю. Я думаю, Милонов только что перед этим у нас здесь был в студии.
Волшебный рыжий
вот
мальчик.
Вот он был неделю назад. Нет, он был на прошлой неделе у нас.
Да, да.
Да, на прошлой неделе он сказал, что он хочет попросить себе регион, стать губернатором хочет.
И очистить его.
Значит, он не знает, что надо выбираться. Но неважно. Он хочет очистить его от геев, какой-то регион взять. Но тогда должен быть самый злогейский регион какой-то. Он должен. А где самый злогейский регион, я хочу спросить? Где
я
самый?
Даже не знаю.
Какой регион нужно Милонову взять, чтобы очистить от геев? Какой регион самый, что ни на есть, гейский? Скажите мне, пожалуйста. Напишите, пожалуйста, нам на говоритмосква.ру, на смс плюс 7-925-8888-948 и, наконец, на ленту Твиттера, какой регион самый гейский, который Милонов просит у Путина. А сейчас ему медаль дали, и, видимо, все-таки его... Я бы его прочил все-таки в губернаторы. И на ленту Твиттера говорит МСК.
В губернатор Ленобласти?
А?
В губернатор Ленобласти?
Так.
Или какой-то другой?
Да.
Он вроде как не хочет уезжать из Петербурга.
Что творится? Какие-то люди мне пишут, какой у меня хромосомная гаплогруппа.
Они откуда знают?
У меня разве R1B? У меня, по-моему, R1H. А, нет, Y-хромосомная гаплогруппа, не знаю. Я по матери у меня какая-то группа митохондриальная, которая от севера Испании до Польши развита. От севера Испании до Польши по матери. А по отцу, не знаю, гаплогруппу я забыл уж, простите. Рублевка самая гейская, Москва, конечно. Вы сильно удивитесь, но Чечня. Я не знаю, я не думаю. Санкт-Петербург. Есть, секундочку. Значит, дальше. Дагестан, не, ну ладно. Москва и область, конечно. Он уже там, он уже в самом правильном. Сочи — столица геев России. Сочи. А, ну вот ему, да, сам нет, все-таки все, самое, Сан-Франциско. Ну, Сан-Франциско ведь не в Москве. Канада очень гейская. Может быть, ему чего, Чечню дать все-таки, Лакеана советует. Ленобласть.
Он уже сказал, что не хочет
Питер
Чечню.
Всегда был однозначно самым гейским. Или Москва. Но мне кажется, что гомосексуализм больше развит в Москве. Я
Почему?
Знаю, я знаю. Потому что даже в силу населения, даже потому что здесь все деньги «Газпрома», а их как-то тянет. Гомосексуалистов тянет к деньгам. Они должны там, мне кажется, ногти полировать всяким газпромовским людям.
То есть это такой непременный атрибут.
Ну, деньги должны как-то сдабривать гомосексуализм, как мне представляется. Нет? Нет? Скажите, ну давайте проголосуем быстро. Гейская столица... Я оставляю только два города. Два города. Гейская столица России. Петербург или Москва? Москва на первом месте по алфавиту. Давайте так. Москва 134-21-35. Петербург 134-21-36. Гомосексуальная столица России. Это Москва 134-21-35. Милонов просит, чтобы ему дали регион для борьбы с геями, чтобы стать губернатором. Я примерно хочу понять, куда он откатывает. Где больше гомосексуалистов? 134-27-35 Москва, 134-27-36 Петербург. Петербург. 134, мне в Петербурге, кажется, геи какие-то тусклые такие, какие-то томные какие-то совершенно.
Ну,
такие.
Зато с налетом этой богемности.
А, ты же жила в Питере, расскажи мне. Они такие полупьяные, какие-то неопрятные.
Честно говоря, я все время пытаюсь увидеть где-нибудь...
Гомосексуалиста?
Да, и не вижу. Но однажды я приехала ко мне подружка, мы с ней шли за ручку, ну, потому что мы так часто ходим, для нас это нормально. Ну, и нам встретились двое бородатых юношей, видимо, нетрезвых, и они кричали «Лесбухи!»
На вас?
Да.
А сами они держались за руки?
Сами они не держались за руки.
Они держались за бороды. Это значит, что они не... Нет, нет, они держались за бороды. Хорошо, я останавливаю это голосование, оно было... Это было флеш-голосование. 45 на 50... 50 40, 46 на 54. 46 на 54. 40, 40, окончательно пересчитал компьютер, простите меня, последние данные. 47 на 53. 47% за Москву, как гейскую столицу России. 53% за Петербург. Петербург все-таки более гомосексуален. Я не знаю, почему. Они, по-моему, асексуальны вообще питерцы, ребят. Кто-нибудь из Питера, позвоните. Я сейчас очищу линию. Кто-нибудь из Питера? Мне кажется, питерцы асексуальны. Они тоскливые, они малокровные такие, они унылые, и они похожи на какую-то увялость, какая-то что-то такое вялое в них. Алло, здравствуйте, вы из Питера. Алло? Нет, сорвалось. 7373948, мне нужен кто-нибудь из Питера. А что, 7, скажите, 963, это что, питерский код? Не знаете? Алло, здравствуйте, это питерский код?
Нет, это не питерский код, я жила в Питере.
Да,
сейчас,
пожалуйста.
Я живу в Москве, и у меня есть друг гей.
Да.
Здесь, в Москве. И знаете, Сергей, я вам хочу сказать, на 100% Москва гейская столица.
Конечно. Я думаю, что в Москву они тянутся, потому что здесь деньги, здесь
конечно,
движуха.
Конечно. И вы потому знаете, что... у него есть любимая поговорка, он достаточно богатый человек.
Это приличная поговорка, любит... пожалуйста, приличная.
Да, конечно. Пожалуйста. Он очень любит сумму, он всегда говорит, ну ты же знаешь, я всегда в ковале весь в камнях.
Да, да.
Поэтому большинство... этих людей,
конечно,
я думаю, стремится, конечно, в Москву.
Конечно. И я знаю людей, которые приехали из разных регионов тоже России, и, конечно, 100% Москва позволяет им как-то раствориться и быть не очень заметным.
Да, да, причем, кстати, вы знаете, сам
сидят
этот
каком-нибудь
мой друг...
Мухосранске, в хорошем каком-то городишке, и там их сразу видно, они как бы сразу видны.
Конечно, конечно.
Их там, может быть, 10.
А здесь они вроде бы как бы приоделись и уже, наверное, выглядят по-другому. Здесь... Хотя мой друг сам из Воронежа.
Здесь гомосексуализм превращается в профессию. Это, например,
да.
Например, визажист. Там, я не
да,
знаю...
стилист.
Стилист. А, значит, смотри, дизайнер внутренних пространств. Такой
да, есть. Да, 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 ландшафтный дизайнер.
Ну, абсолютно, спасибо вам огромное. Ну, конечно, ну, конечно. Все, движемся дальше, спокойно, мы не можем сидеть на Милонове непрерывно. Безусловно, Москва — главная столица гомосексуализма, хотя вы думаете иначе. Но я останусь при своем мнении. Элтон Джон хочет увидеться с Путиным. Британский певец, и он, по-моему, даже пэр Англии, ему кажется, клали меч на плечо. Королева клала. Ну, он какой-то там пэр Англии или что-то, или лорд, не знаю. Сэр, ну да, сэр Элтон Джон. открытый гей, там, женатый на какой-то, знаете, мальчике, на какой-то мальчике, вот, он хочет увидеться с Путиным. Я хотел бы встретиться с господином Путиным. Возможно, это всего лишь недостижимая мечта. Он может рассмеяться, когда за мной закроется дверь и назвать меня абсолютным идиотом. Скажите, пожалуйста, вы советуете Путину принимать Элтона Джона или нет? Да, пусть принимает и пусть говорит с Элтоном Джоном и пусть послушает. 134-21-35, да, пусть примет Элтона Джона. Путин, пусть примет Элтона Джона. Вы советуете. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Не надо принимать Элтона Джона.
А по какому поводу?
Ну, поговорить банкет о судьбе гомосексуалистов.
А.
Да, он хочет все-таки, чтобы это здесь...
Это единственная проблема.
Как-то оккультурить. А ты знаешь, у нас помягчали все.
Помягчали кому?
Помягчали. Например, я читал об этом в прессе. Значит, гомосексуалистам смягчились. Например, Дмитрий Киселев, который собирался сжигать сердца геев, сказал, что нужно им разрешить, да-да, вырывать и сжигать. Значит, он сказал, последняя вот его реплика была, что ли весной, что нужно каким-то образом позволить им заключать гражданские союзы. Ну, каким-то образом прописывать порядок наследования, там еще какие-то гражданские союзы. Вот. Милонов здесь у нас, в нашей студии, сказал, что он хочет извиниться перед всеми, кого обидел. Я думаю, обижал...
И следующей репликой назвал, кого хотел, кого обидел.
Да нет, ну он обижал. Он сказал, что все, перед всеми хочу извиниться, кого обидел вот каким-то неаккуратным словцом или что-то. Он говорит, я хочу извиниться. И это на самом деле какой-то откат. Это какой-то откат, это какое-то смягчение.
Не, ну просто дальше он потом рассказывал, Элтона кто Джона есть собаки, а кто нет.
Да? Да. Я, значит, 34% Путину принять Элтона Джона. 34, нет, 33, простите, машина перечитала, пиши, пожалуйста. 33%, 67, нет, не принимать, нет, не принимать. Еще одна публикация сегодня про гомосексуалистов, кроме того, что мне пишут, не ходи на Первый канал, там сплошь одни гомосексуалисты, это неправда, кто-то мне писал здесь сейчас, что надо, это неправда. Я не знаю, мой радар их не вычленяет. Я не думаю. Но я вижу там множество потрясающе красивых женщин, потому что на работу на телевидение девушки приходят не так, как в офис, и не так, как на радио. На радио приходят просто работать, да? А на телевидение приходят «Como si fuera esta noche la última vez». Как если бы эта ночь была последней. То есть, понятно, да? Они абсолютно на телевидении все приходят, вот «Como si fuera esta noche la última vez». Абсолютно. Значит, и поэтому ты запоминаешь это. Ноги. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все подряд. Да, еще одна смешная статья, я читаю на газете «Ру». Геи разрушили стереотипы. Стереотипы о том, как должны выглядеть и как должны себя вести геи, полностью меняются. Они становятся мужиковатыми, такими, как сказать, они становятся и небрежными, то есть они становятся очень разными. Ну вот интересная фигня, то есть они начинают одеваться как мужчины, то есть небрежно часто, неряшливо и так далее. Раньше геи были с иголочки, с иголочки, они были лощеные. Сейчас полно уже таких каких-то полунеряшливых геев. Дальше, есть полно геев, которые качки и так далее, которые не субтильные, в общем, облик меняется. Но очень интересный опыт был произведен, и я должен вас ознакомить. Американцами. Значит, сажали человека и говорили ему, что напротив него, сажали в темной комнате человека. Говорили, напротив вас, за стеклом, находится другой мужчина. Вы должны с ним обмениваться ударами, током. Была кнопка или рубильник какой-то. Значит, от силы нажатия зависело паротоком. На самом деле это было вранье. По ту сторону человека не было.
Угу.
Но был автомат, который отвечал бьющему током, отвечал примерно с той же силой. Ну, то есть ты бьешь током, угу, думая, что там мужчина, а тот как бы тебе обраточку. Примерно той же силы иногда, не так часто. Понимаете, да? Значит, это была игра. Когда говорили, что по ту сторону гомосексуалист...
Это же обидно, ну.
Не-не-не. Когда говорили этому испытуемому, что по ту сторону находится гомосексуалист, то по сигналу красной лампочки люди били в два раза сильнее, чем когда им говорили, что там нормальный мужчина. Очень интересно. Ну, не в два, я сейчас прочитаю вам точные данные. Значит, суть игры в следующем. Когда загорается красная лампочка, испытуемый должен нажать кнопку, и сила нажатия равна силе тока, силе удара. Соперник находился за перегородкой и был невидим. На самом деле там не было соперника. Если ты раньше нажмешь кнопку, то ты раньше ударишь соперника. Ну, иногда машина бьет тебя раньше, там нет соперника. Понятно, да? Угу. Значит, смотрите, если сказать, что там гомосексуалист, то все члены игры били в 20,3% случаев существенно сильнее по гомосексуалисту, чем по нормальному. Если они знали, что там педик, они лупили от всей ярости как можно. Это американцы. Если же им говорили, что там сидит мужчина традиционной ориентации, то сильные удары были в 14% случаев. Здесь и гомосексуалист в 20% случаев были зверские удары. Если просто мужчина, 14% случаев. То есть мужчины жалеют друг друга, когда бьют током и понимают, что перед ними нормальные мужчины. Мужчины не жалеют друг друга, если думают, что там гомосексуалист. Лупят со всей дури. Так, чтобы убить.
А женщины не принимали участие?
Женщины не принимали участие в этом тесте. Жаль. Но это очень интересный тест, согласись.
Да,
очень интересный тест. То есть, если я знаю, что за темной стеной сидит мужчина, гомосексуалист, я луплю со всей дури, сколько можно.
Да, чтобы, но он чтобы точно так же аж отлупит позвоночек... и себя.
А?
Он же так же и себя отлупит, считай.
Нет, нет,
ну,
там
а
его нет.
Ну, а машина-то ему ответит?
Да, но он себя не жалеет, чтобы ударить. Нет, ответит не каждый раз. А машина отвечает не каждый раз. Не каждый раз. То есть, а машина отвечает, если она якобы раньше среагировала на красную лампочку, понимаешь? То есть, там же игра, кто первый заметит красную лампочку. Поэтому машина отвечает там один из пяти. То есть, твой противник заведомо как бы проигрывает. Понятно? И люди, если знают, что там американцы якобы не гомофобы, пытается ударить гомосексуалиста так, чтобы у него позвоночник разлетелся в клочья. Вот что старается делать американец. Что же касается русских, то я думаю, тут бы результат был еще более красивый. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
Движение, секунду. Значит, я смотрю на карту Google. Секунду, я ее просто профилактически перезагружу. У меня были большие трудности на МКАДе сегодня. И с 10 до... Сейчас намного больше трудностей. Давайте коснемся третьего транспортного. Третье транспортное. С 2 до 4 по циферблату внешнее третье транспортное. Весь Восток стоит. Весь Восток стоит на третьем транспортном. Внешнее, да? Теперь внутреннее третье транспортное стоит с 8 до 10 по циферблату, а потом уже вот на севере сюда к 12 по циферблату тоже стоит. После Ленинградки тоже стоит. Дальше. Сегодня Варшавка на въезд очень плохая, Каширка очень плохая, отвратительная. На Андропова съезжать не думаю, что полезно, не думаю. Звенигородка сегодня опять исполнила дурдом полный. На Звенигородке огромная пробка. И на въезд по Новой Риге тоже. Вероятно, все-таки аварии. Обычная пробка на Волоколамке после Свободы и до Свободы. Ленинградка в обе стороны пробка. На выезд тоже, но меньше. На въезд пробка почти вся Ленинградка стоит, а на выезд только примерно треть. Дальше. Рублевка. Очень большая пробка перед Минкой. Минка тоже пробка. И до Рублевки, и после Рублевки. До парка Победы. Большая пробка, и что-то тут у меня знаки. Что-то там стряслось. 7373948, где едете, что видите. Сегодня город неспокойный. Алло, здравствуйте. Или наоборот, спокойный, если уж все стоят. Да, здрасте.
Наружка МКАД перед Реутова. Очень-очень туго.
Да. И там большая, огромная пробка. Она огромная просто. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Игорь.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, Игорь.
Я выбрался с пробки на Новой Риге.
Ага. А что там, авария? Значит, авария?
Там ДТП на маршала Жукова.
Ага.
Две машины в крайнем левом ряду. Из-за этого вся пробка до Красногорска и к Хофу.
Все понял, спасибо большое, спасибо. Значит, это еще... Но в городе внутри еще одна пробка большая. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Сережа, все дебри награжал.
10:07, понедельник, 14 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко.
Гомосексуализм способствует уничтожению человека как вида, сообщает мне 15-й. Это неправда, 15-й. Неправда. На самом деле, одного мужчины хватило бы, чтобы дать потомство всем женщинам планеты. И вы это прекрасно знаете. Вы это прекрасно знаете. На самом деле. Правильно? Понимаете, да? Потому что в одной порции семени 150, до 150 миллионов живых копий ДНК. До 150 миллионов в одной. Ну, вы же можно каждый день выдавать по порции. Значит, не надо выдумывать, что уничтожение мужчин, каким-то образом, или переход их в гомосексуалисты, каким-то образом влияет на население. На самом деле, на количество населения. На самом деле, конечно, единственная причина – это повышение материального благосостояния и независимости женщин. Сводит человечество на нет. Потому что женщина, получив самостоятельность, материальную самостоятельность в первую очередь, идеологически получив самостоятельность, просто больше не хочет рожать сколько надо. А надо, как вы хорошо знаете, 2,3 ребенка на женщину. То есть понятно, да? То есть 10 на 3 женщин. На 3 женщин 10 детей. В России при ее уровне медицины 10-11 на 3 женщин. Вот, вот, собственно, и этого нет. Этого нет и не будет. Конечно, не будет. Все, забудьте эту тему. Договорились? Давайте говорить о чем-нибудь другом. Например, об арабах. Я сегодня понял, почему арабы... Но все-таки арабы, они особые люди. Слушайте, вот все. Египтяне. На самом деле, египтяне расстреляли мексиканских туристов. Вы, конечно, читали.
Да.
Но,
да.
Это было произведено очень по-арабски. Катарский канал Аль-Джазира со ссылкой на сообщение МВД Египта утверждает, что расстрел туристов был произведен по ошибке. Бойцы спецотряда приняли их за террористов. Они убили 12 человек, погибшие граждане Мексики. Ну, можете представить, ну, тут кошмар какой-то, понимаешь? Я бы все понял. Ну, я бы почти все понял. Но люди едут из Мексики, можете себе представить, а?
Да.
Это черту на куличке для них. Мексика. Где Мексика? Они поехали наверняка с большим туром, мексиканцы. Им в эту часть света ехать по-маленькому не годится. Они не могут поехать перекусить в Париже. Это мы можем, а они нет. Понятно? Но это далековато вообще. Все, потому что они летят, если даже вот через Нью-Йорк, значит, они летят 4 часа до Нью-Йорка, потом еще 10 часов, 14 часов, ну, все это ужасно, правильно? Значит, по прямой тоже 14 часов. Потому что 13 до Доминиканы, значит, наверняка от Мексики 14, а может и больше. Ну вот, значит, смотрите, они летят 14 часов в Европу по большому заезду, смотрят Лувр, Нотр-Дам-де-Пари, Бастилию. Потом они отправляются в Кёльн, где смотрят Кёльнский собор. Потом они едут в Прагу, где они смотрят Пражский град. Потом они, наконец, говорят, уже рядом все. На минуточку заглянем в Египет. Надо заглянуть.
На пирамиды.
Надо посмотреть на пирамиды. Они заглядывают в Египет, где их расстреливают египетские спецназ.
Нормально? Ну, говорят, что они были в той зоне, в которой туристы редко попадают. Ну, и даже не могут попасть.
Ну, это на востоке страны. Что значит? ЧП произошло на востоке страны. Восток страны – это Хургада, это...
Нет, там была какая-то зона.
Специальная зона, где надо расстреливать туристов.
Нет, в которой они оказались, и власти не ожидали, что
голодные
они
игры. Нет, они же не знали, они въехали в голодные игры, но не знали об этом, нормально? Сотрудники полиции и военнослужащие наткнулись в пустыне на несколько внедорожников. Посчитав, что в них находятся бандиты, спецназ египетский открыл по машинам огонь. И убил 12 мексиканцев. Мексиканцев, Карл! Мексиканцев, Карл! Откуда там вообще мексиканцы? Понятно?
Вот это, кстати, большой вопрос.
Конечно.
Это было неожиданно.
Они же мексиканцы, у них полно своих пирамид.
Да, у них Майя, еще и лето такое же горячее.
Сепультеки, тальтеки и так далее. Кто там еще? Ацтеки, сепультеки, тальтеки и так далее. Пожалуйста, сколько хочешь пирамид, майя, чего хочешь? фильмы, эти ягуары, это папа, джунгли, красотища, пещеры, в которых бездонные какие-то невероятные озера в пещерах. У них есть озера в пещерах. Люди туда специально едут, чтобы погружаться. Все есть свое. Нет, надо поехать чертову ему километров, чертову ему денег, чтобы тебя расстреляли египетские спецназовцы. Нормально, папа? Что это такое, а? Представляю, что они думают. Оставшиеся. Там же не всех застрелили. Оставшиеся. Я наверняка думаю, они все скрестили руки, взяли, встали в кружок, положили руку на руку друг другу и поклялись страшной клятвой никогда больше не выезжать в Египет. Никогда. Я клянусь не ехать в Египет, кстати, каждый раз садясь в самолет. И каждый раз потом снова еду. Ты была в Египте?
Нет.
Да, но там красивое море. Ничего не поделаешь. Там красивое море. 7373, кто-нибудь, кто вернулся из Египта? Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь, кто вернулся сейчас из Египта? 7373-948. Скажите мне, пожалуйста, вы ожидали, что египтяне застрелят целую кучу 12 мексиканцев? 7373-948, если вы вернулись из Египта.
Мексиканцам надо было в Сибирь ехать.
Мехико, Линдо и Керидо.
Никто бы не застрелил.
Им надо было правильно какие-то места, понимаешь, какие-то красивые.
Нет, вот зачем человеку из солнечной страны ехать в еще одну солнечную страну?
Я тебе говорю, с образовательными целями, ты не поверишь. Ты не поверишь, с образовательными целями. Понимаешь? Мехико, Линдо и Керидо. Я, вот, пожалуйста, сейчас мы послушаем эту песню. Я представляю, как они пели перед смертью. Они, онкоклиника почему-то. Я пишу Мехико, Линдо и Керидо, мне выбрасывают европейская клиника, онкоклиника. Прекрасно. Хорошо, давайте послушайте. Вот.
Вот что делают мужчины.
Нет, это не то, это реклама. Вот что делают, боже. Это было про египтян. Сейчас два слова про египтян перед мексиканцами. Понятно, да? Вот что делают мужчины, увидев туристов из Мексики. Вот что делают мужчины. Их расстреливают к чертовой матери. Я начинаю не доверять египтянам все больше и больше. Я помню, как они нам отключили унитазы и канализацию на яхте, которую мы снимали. И мы целые сутки не могли слить воду в унитазе. Это было обидно. Ну, и там не могли умыться, это уже ладно, это ерунда.
После la guitarra mía, al despertar la mañana.
Представляешь, они едут, все время поют, бряцают, кричат «Recuperaremos el territorio nacional», что они вернут себе Техас, там все, они цокают, они все смуглые и усатые одновременно. Усов не видно на этой смуглой коже, почти не видно, но они, тем не менее, ходят с усами, чтобы быть такие мачо-мачо, настоящие. Говорят певучими голосами, потому что мексиканцы очень поют. Сейчас будет.
México lindo y querido, muero lejos de ti.
Muero lejos de ti. Это же песня про египетский расстрел. Мехико, красивый и любимый, я умираю вдали от тебя. Мехико, линдо и кирило, муэро лехо жали. Конечно, конечно. Кто был сейчас в Египте? Расскажите мне об этом кошмаре. 7373-948. Как они расстреляются? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Они ужасны.
Они то слово. Я был где-то месяц назад и выезжал из аэропорта Хургада.
Да.
Даже просто обычный чемодан весили по 15 килограмм.
Ага.
Можно было привезти по 20 на человека.
Да.
Положил на весы, и при мне электронные весы стали потихоньку набирать вес.
Сколько же в конце? 48?
В конце концов мне пришлось переплатить $50, то есть 5 лишних килограмм у них образовалось. Если бы я еще не успел остановить, то электронные цифры мигали бы до, я думаю, до 100 килограмм точно.
Можно вопрос бывал у путешественника? Вы остановили ботинком снизу?
Нет, я остановил криком, что вы творите?
А я как-то в Суринаме взвешивал и ботинком снизу поднимал чашу весов.
Ну, это высший пилотаж.
Да.
Еще полицейский, который ходил вокруг нашей толпы на отлет, подошел ко мне и спросил на ломаном, очень ломаном русском языке, вероятнее, узнал только эту фразу. «В тюрьму не хочешь?»
Ой, как мило.
Я сделал вид, что я не понял.
Вот идиот. Ну, в хорошем смысле.
Ну, это обычная профессия, ребят.
Слушайте, а мы же знаем, что это наши друзья сейчас, господин.
Это не то, что слово. Я попал тогда, когда я видел действительно ликование народа по открытию второй ветки Суэцкого канала. То, что творилось в Хургаде, это была сказка. Весь народ высыпал. Дети с флажками, народ шел поперек, все гудел, взрывалось и радовалось. но на отлете получил такой ужас.
Хуанито Карло говорит, зачем вы издеваетесь над моими соотечественниками? Хуанито Карло, я не издеваюсь, я говорю, как они несчастны, прилетев к черту на куличики в какой-то Египет, где их, наконец, убили египтяне, понимаете?
Ну да, им повезло, что они там в пустыне, а не на улице.
Да, спасибо. 17 раз был в Египте за последние 3 года, там крутой сервис в хороших отелях, арабы всегда были странными. Нет, ну хватит, что здесь крутой сервис? Я был там в лучших отелях. Что они делают с говядиной? Можно меня спросить вас? Почему они делают все несъедобным? Почему они делают рыбу несъедобной? Почему они делают все несъедобным в самых лучших отелях? В самых лучших? А?
У них что,
арабы невкусно? Всегда были странными. Вот одно еще так... Что?
У них невкусно?
Они берут. Посмотрите, я клянусь, я на яхтах там отдыхал много. Еще много реально, да?
Ну.
Обычно за сафари-тур я ныряю сначала, ну, быстро, много... Там 3 погружения в день, да? Потом 2 погружения в день, потом 1 погружение в день. Потом меня ломает. А делают погружения 3-4. Но я не хожу на все. И вот я думаю, что я за сафари-тур за 7 дней делаю 15 погружений, наверное. Ну, 15 погружений. Вот, больше не делаю. Значит, и того, сколько я был на сафари-турах, если у меня 100 погружений в Красном море. Соответственно, я там был на 6, может быть, сафари-турах. Мы берем хорошую яхту, не просто, так сказать, а хорошую яхту, с хорошим поваром и все. Ты видишь, как он загружает хорошие продукты. Вот я просто про египтян тебе могу сказать. Он загружает хорошие продукты, хорошую говядину, много, много хорошей рыбы. Потом рыбу еще подлавливаем маленько, втихую. Тихую, да, это не очень разрешено, лицензии нет, все. Вот, значит, хорошая рыба есть, все. Мамочка, изёж он подает, есть можно только яичницу. Это единственное, что можно есть. Да и та ужасная, потому что они ее накрывают крышкой, и эти белесые желтки становятся отвратительного вида. Угу. Так, какие-то, знаешь, какие-то, как будто больные, какой-то
как
опухоли.
Умершие.
Да, да, мертвые. Умершие.
Умершие.
Вы неправильно делаете. Да, смотрите, умершие белки какие-то, побелевшие какие-то, болезненные. Единственное, что может сделать араб, это конечно, яичница. И то не очень хорошо. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, это Гурген.
Мы с вами, как два гедониста, должны в пух и в прах разнести египетскую кухню.
Египетская кухня, во-первых, условия приготовления мяса. Мясо регулярно тает, потому что оно заморожено.
Попробуйте подойти к окну или что-нибудь такое сделать.
Да-да, и когда его поднимают, это самое мороженое мясо, его моют хозяйственным мылом, либо средством типа Доместос, которое уничтожает не только микроорганизмы, но и придает вот такой своеобразный вкус.
Вот это мне и показалось. Вот я хочу сказать, у нас был один хам, патентованный хам, среди дайверов в одной из поездок, который привез с собою тушенку, полный чемодан тушенки свиной и говяжьей. Да-да. И по утрам он требовал, чтобы кок делал картошку ему, и прямо в какой-то алюминиевой кастрюле намешивал с тушенкой и жрал. Говорил, на целый день, а то, что арабскими руками сделано, говорит, жрать невозможно. Он ел картошку
совершенно
с тушенкой.
Верно. Да. Совершенно да. Верно. За единственным исключением, то, что делали арабы в изумительных этих общежитиях Руден, вы знаете, я вспоминаю, это так были
почки. Это же не египтяне, это же были сирийцы, иорданцы, палестинцы.
Сирийцы, иорданцы, палестинцы, вот
ливанцы,
ребята из Ливана.
Боже, пошла слюна. Все. Конечно. Эти умеют готовить.
Да. Вы знаете, они добавляли всего лишь хмели-шунели. Но как это было сделано?
Нет,
это
конечно. Но египтяне это специальные люди, которые вообще все, за что берутся, делают наоборот.
Они делают наоборот. Они участвуют в войне Джудж-Маджудж, как написано в исламе. Это война Гога и Магога. Последняя война, которая обнимает весь мир. Эта война называется терроризм. Очень давно о последних днях и о последних...
Зачем же убивать мексиканцев?
Простите, а мексиканцы в данном случае столь же симптоматичная жертва, сколько, например, удмурты-филологи, которые тоже путешествовали по Египту и чудом остались живы после всех пертурбаций, кстати, местной кулинарии.
Спасибо большое. Да, Египет такое место. Короче, они жахнули мексиканцев. Я понимаю, что у них Красное море, но я их боюсь, честное слово. Слушай, давай от египтян перейдем к нашим экономическим властям. Хотите, мне
таким
кажется, это очень правильно.
Каким же
непредсказуемым? Ну, Эльвира Набиуллина, твоя тезка, да. Она остроумица у нас. Она любит что-то остроумное. Сказать сейчас выяснилось. Она говорит, причин для падения рубля больше нет. Ну, кроме того, что у нас Эльвира Набиуллина возглавляет ЦБ, мне кажется. Других причин и нет, действительно. Ну, что тут сказать? Конечно, нет. После сентябрьского заседания оставили ключевую ставку на прежнем уровне. Причин, дальше она сказала, причин тренда на ослабление рубля сейчас нет. Она говорит, Эльвира Набиуллина. Угу. И причин для падения рубля сейчас нет. Но ничего особенного, 68 сейчас.
Ну, он же причин понизился нет. маленечко.
Знаешь, что?
Доллар, в смысле, понизился.
Вот, вот есть эффект привыкания. У тебя есть эффект привыкания. Я тебе расскажу, чего ты жертвой стала. Психологического так. эффекта привыкания. Угу. Твой мозг дорисовывает 68 как норму. Понимаешь?
Ну, к сожалению, да.
Да, очень хорошо. Когда я пришел сюда на работу... в это помещение, еще была другая радиостанция. В сентябре 2008 года, 8 сентября, если быть точным, 2008 года, курс был 23,90. 23 рубля 90 копеек за доллар. 23,90, понятно?
Сейчас эти цифры кажутся 20, сказкой.
24, потом был 24. Потом ушел на 27... А потом снова вернулся на 24. Потом ушел на 30 с копейками, а потом вернулся на 28. И очень долго жил на 28. Очень долго жил на 28. Сейчас, я, может быть, это связано с моей памятью. У Эльвиры Набиуллиной, может быть, память, как у курицы, 3 минуты. Отряхнулась, пошла. Значит, но я думаю, что она просто не в курсе, что 68 – это ненормально. Это ненормально. Мы считаем, я считаю, что 23, может быть, 90, это тоже не совсем комфортно. Но верните нам 30. Не надо нам рассказывать, что мы хорошие и деньги у нас надежные. У нас деньги ненадежные. У нас деньги на 40% рухнули за лето. На 40% за лето. Значит, и не надо своим ребятам. Понимаешь, у меня такое ощущение, что она рассказывает инопланетянам, имея в виду, что инопланетяне идиоты и ничего не поймут. Она говорит, и больше того, можно я тебя сейчас, значит, Хасаншина, вот да. Может, ты пойдешь в Центробанк работать? Потому что у тебя будут такие честные глаза, которые ты будешь смотреть на Набиуллину, и ты будешь кивать, что она тебе не скажет, ты будешь кивать. Потому что она тебе говорит, что с рублем все клево, рубль стабилен, тренда на понижение нет. Значит, что еще она сказала? Причин для падения нет. И ты при этом говоришь, да-да-да-да-да-да-да.
Но она-то исходит из того, что есть сейчас. Как это не изменится?
Между нами. Можно считать, что мир сотворяется ежемгновенно. И можно считать, что история переподшита к нам, и что 23,90 никогда не было. Действительно.
Да, но никто не верит, что это опять вернется.
Если ты сотворена ежемгновенно, то прошлое, вероятно, может быть переподшитым. И ты можешь придумать, что хочешь в прошлом. Но я-то помню прошлое так, как оно прошито у меня в мозге. А Набиуллина имеет в виду, что я родился сегодня с утра. Но это не так. Она думает, что я прошел очистку, как на Марсе проходил очистку дедок, да? Дядек, простите, Малуки Констант. Но я не проходил подобных очисток. У меня не очищается мозг каждый раз, когда меня кладут в специальную очистку и возобновляют мне память. Такого нет. Поэтому не надо ля-ля, понятно? Набиуллина должна сказать. Нет, Набиуллина должна сделать.
Что?
Выпить яду. Ну, а вместо того, чтобы болтать ерунду. Ну, это серьезно, я говорю. Ну, сколько можно? Хорошо, переходим к следующей теме, которая тоже связана с Набиуллиной. Внимание. Она сказала, что украдут золотой запас. Я так и знал.
В смысле украдут?
Значит, уже украли. Значит, уже украли. Вот если тебе... Слушай, она говорит, ЦБ заявил об угрозе разграбления золотого запаса страны при реформе МВД. Фишка в том... Что с них снимают ментовскую охрану.
Охрану, да.
Ментовскую охрану. Значит, что происходит? Они говорят, если вы снимете ментовскую охрану, то золотой запас страны будет разграблен. Значит, для меня это ясное указание, что он уже разграблен. Кто работает с золотым запасом страны? Расскажите мне, пожалуйста. Что сказал Набиуллина и Центробанк? Выступают со следующим заявлением. что, значит, если снять охрану МВД, то золотой запас будет разграблен. Да уж, значит, он превентивно уже разграблен. Алло, здравствуйте. 7373-7373-9... А, вот что она сказала, что рубль будет падать беспричинно. Причин для падения нет, значит, он будет падать беспричинно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да. Скажите, вы работаете с золотым запасом, который уже разграблен, судя по словам, судя по сообщениям СЦБ. Нет. 7373-948. Если они утверждают на голубом глазу, что он будет разграблен, я думаю, они позаботились о том, чтобы их пророчество сбылось. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемые радиоведущие, радиослушатели.
Здравствуйте, здравствуйте. Да.
Мой отец работает в системе не МВД, а когда охраняет, знаете, госзнак, монетные дворы.
Да.
Тем не менее, они, когда из Советского Союза перешли в Российскую Федерацию, перестали быть системой МВД.
Как это? Ну да, то есть вневедомственная сейчас не МВД?
А, нет, есть неведомственная, а есть ведомственная. И вот как раз при учреждениях такого характера есть ведомственное учреждение, военизированное.
Да, но почему они требуют, чтобы МВД вернула охрану?
Нет, оно не вернуло. То есть в этом учреждении стоит ведомственная система. То есть это военизированная охрана при Министерстве финансов, госзнаке, вот этих казначействах.
Да. Хорошо, вот. Но они говорят, что если ее сейчас снять, то золотой запас будет разграблен. Для меня, вот серьезно говорю, я очень приучен к жизни. Я точно понимаю, что они уже разграбили и теперь простилают соломку.
Ну, касательно этого я не могу дать комментариев. Я могу сказать только, что есть системы, которые могут быть альтернативными, так сказать, по содержанию, которые являются государственными, имеют как бы властные полномочия для обеспечения безопасности и сохранности имущества государственного.
Спасибо вам большое. Спасибо. 7373-948. Кто работает с золотым запасом? Скажите, сколько его осталось? Алло, здравствуйте.
Да, сколько осталось? Николай из Москвы. Буквально было два на этой неделе, на прошлой неделе сообщение. Это золото, металл, выкрашенный в одном из питерских банков под золото. И в госхране пропали алмазы огромного размера, которые на учете все были. И просто ушли.
Да,
вот и все.
Да,
спасибо.
Все, конечно. Ребят. Значит, я начинаю хлопотать. Мы же здесь живем не первый год. На этой широте 56-й. Мы здесь давно живем, понимаешь? Значит, мы должны понимать так. Человек начинает хлопать крыльями и кудахтать, и говорить: «Боже, сейчас золото пропадет! Ой, я вижу, золото уже, кажется, сейчас пропадет!»
Прямо на глазах.
Вот смотришь золото, и бамс, нет золота. Все пропадет золото, говорит человек. Я такой думаю... Глянь, чего, видать, надо что-то правильное. Я немедленно, если бы я был президентом, я бы немедленно сейчас послал бы броневики какие-то, БТРы, окружил бы весь золотой запас и Набиуллину отдельно, не Глинки бы окружил, сделал по оцеплению, по периметру поставил бы войска, внутренние войска. Значит, немедленно всех арестовал, вот сегодня бы я это сделал, и проверил бы все до копейки. Включая, их лично просветил бы всюду, включая внутриполостные сокрытия. Я бы им и полости просветил бы. Потому что если они захлопотали, закудахтали, что вот-вот золото пропадет, значит, его уже давно там нет. Понятно? Давно там нет. И они готовят себе вот эту вот хлопоты вот эти все, кудахтанье.
Подъем. Обзор прессы.
10:37, у микрофона Эльвира Хасаншина. Эффект Оливье – это материал в российской газете. Мировые цены на продукты питания резко упали, в России они пока растут. И еще один материал в российской газете. Верховный суд не признал спортивный мотоцикл транспортным средством. Он отказался признавать мотоцикл транспортным средством, и, соответственно, человек, решивший покататься на нем без прав, наказанию не подлежит. Это вот результат конкретного рассмотрения конкретного дела. Об этом читайте подробнее в российской газете. А Минздрав урезает содержание страховщиков. Об этом пишет «Коммерсант». Минздрав согласовал с Центробанком и Минфином планы по снижению вознаграждения медицинских страховщиков, занятых в системе ОМС. Им наполовину уменьшат комиссионные за проведение медицинских экспертиз. Но вот подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Ведомости пишут, что ресторанный рынок может вернуться к русской кухне. К этому подталкивает эмбарго на иностранные продукты и спад в экономике. Но подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. РБК рассказывает, что депутатов ограничат в инициативе. В России предлагают ввести обязательную экспертизу законопроектов и депутатских поправок. Автор идеи полагает, что заинтересованные стороны порой серьезно меняют инициативы правительства с помощью депутатов. Подробнее об этом читайте в РБК. Еще интересный материал публикует «Новая газета». Она пишет про Кадырова и запрет книги с цитатами из Корана, также про цензуру, рассуждает по этому поводу. Читайте в свежем выпуске «Новой газеты». И материал в «Новых известиях» называется «Бутерброд с пошлиной». Эксперты не исключают, что в стране подорожает хлеб. Это связано с внесением на рассмотрение правительства проекта документа об увеличении экспортной пошлины на зерно. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Новых известий». 10.39, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Он только орал, что никого не убивал. Вот я читаю по газете «Ру» про футболиста «Динамо». Кошмар. В Ленинградской области задержан футболист питерского «Динамо», экс-игрок юношеской сборной России по футболу Александр Ильин, который устроил пьяную аварию с двумя погибшими. Один из них – это мужчина, у которого пятеро детей. То есть пятеро детей остались без отца. Я, знаешь, думаю об этом, там, пытаюсь каким-то образом преломлять через свой жизненный опыт, но пьяный футболист «Динамо» из Санкт-Петербурга Ильин, мне пишет Александр Лютиков, наш коллега, убил двух человек на встречке. Там есть разделитель между, там отбойник между полосами, то есть эти полосы не в одной плоскости даже. То есть он в какой-то момент, вероятно, скорее всего, он ехал по своей полосе в правильном направлении, значит, потом передумал и прямо тут в полосе развернулся и поехал обратно. Ну, как будто пьяный, невменяемый был, и крупная авария, значит, это Петербург сортовало, Ауди. Он ехал на Ауди, этот футболист. Я хочу сказать, что 3 года назад он давал интервью. 3 года назад.
Так.
И он, вот эта цитата этого человека, который убил 2 человек и оставил 5 детей, по крайней мере, без отца. И вот, его, вот цитата. «Я знал ребят в «Спартаке», которые тратили деньги только на себя, на отдых, на развлечения. Ну, естественно, они любили погулять, выпить. Я, конечно, тоже могу позволить себе чуть-чуть, но все должно быть в меру». И вот мерой оказалось убийство 2 человек. То есть это в меру.
Ужас.
Убить 2 человека – это в меру. Я основываюсь на его интервью, потому что он сказал, что он, в общем, в меру все делает. То есть когда он убивает 2 человека – это в меру. Мы ехали на рыбалку на 2 машинах. Я с девушкой на «Газели», и в нескольких километрах позади наши парни на «Субару». Неожиданно меня, как стоячего, обошла «Ауди». При том, что я шел 100-ку, рассказывает друг 2 погибших, Виктор. Перед развязкой у деревни Керро мы его увидели. Он оттормозился и стал разворачиваться. Прямо в этом ряду. Стал разворачиваться, чтобы пойти против шерсти, прямо против движения. Ауди развернулась и поехала по встречной полосе. Мы еще подумали, вот идиот. Стоит отметить, что сама трасса в данном месте имеет металлический разделительный отбойник, и там еще и газончик, то есть там расстояние, не только отбойник, там и расстояние есть. Дальше он пошел по встречке примерно 130 км в час.
Ого.
Вот. И 7 километров, шел 7 километров в лоб людям. Значит, я ехала в левом ряду со скоростью 110, не поверила своим глазам. В лоб летит Ауди, рассказывает Елена в соцсетях. Значит, в лоб летит Ауди. Успела перестроиться. Поверьте, это страшно, когда ты понимаешь, что кто-то сейчас умрет, а ты не можешь ничем помочь. Безумно жалко ни в чем не повинных людей. Значит, сначала он зацепил Kia Rio, после чего Kia Rio слетела в кювет, затем врубился в ту Subaru, превратил его в груду металла, 2 человека убил. Вот, значит, но через некоторое время он скончался. То есть, в смысле, один сразу погиб, а второй уже через некоторое время скончался. Боролись за его жизнь, пытались. Сам виновник аварии никаких серьезных травм не получил. Остался жив, ни крови, ни ссадин на нем, ничего. Только орал, что никого не убивал. Повреждения на его автомобиле минимальные, рассказывает тот же очевидец. На самом деле, я не понимаю, потому что я вижу перед собой разбитую сильно машину. Вот эту. Значит, это не его машина, да? Не его машина. Понятно, да? 22-летний футболист «Динамо» Александр Ильин. Мы слишком сильно любим наших спортсменов. Почему они себя так ведут? Кто занимался спортом, кто был в большом спорте? Скажите, пожалуйста, почему спортсмены себя так ведут? Чему, почему? Что за причина? 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте. Вы занимались большим спортом или близки к этой сфере? Алло?
Ну, это, наверное, все-таки зависит от человека.
7373948.
Вот как Емельяненко, один брат... Ну, один такой, один человека? Другой.
Я не знаю, я не знаю. Мне кажется, что у них есть сочетание каких-то гибельных черт. Всеобщая любовь, поклонение, преклонение, допустимое всепрощение. И в то же время все-таки идиотизм и отсутствие личности. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Роман из Истры.
Скажите, они идиоты? Вот мне кажется, они любимые идиоты, да? Типа попсовых, певцов.
Ну, наверное. Вы знаете, я долгое время был близок к спорту и общался с представителями разных спортивных направлений.
Да.
Вы знаете, бытует четкая совершенно убежденность там, у борцов, например, у боксеров, что футболисты – это самые недисциплинированные спортсмены, наиболее склонные к тому, чтобы курить, выпивать, гулять и вообще с ним.
А какие вот наиболее дисциплинированные стрелки?
Не могу сказать. Но вот бытует совершенно четкое убежденность, что футболисты самые недисциплинированные.
Ну, мне кажется, что самые дисциплинированные, да, должны быть. Ну, давайте попробуем вычислить. Наверное, мне кажется, стрелки. Стрелки, потому что они все время заботятся о мозге. Они заботятся о мозге. Они пьют наотропил. В старое время пили наотропил. Сейчас они пьют другие сосудорасширяющие средства для мозга. То есть для них спазмы сосудов при алкоголе, например, гибельные.
Я думаю, что это все-таки, наверное, не с видом спорта связано, а с конкретным человеком. Но про футболистов бытует такое устойчивое убежденность, что
мы их любим при этом. А зачем вы вдруг приписали футбол к спорту? Это было спортом лет 30 назад. Сейчас это гомосексуальная проституция, считает Томо. Не обижайте нас, спортсменов, пишет мне Тома. Ну, а почему это не спорт? А что они тогда? Какой род деятельности они? Какой их род деятельности? Объясните мне. Если это не спорт. На проституцию я не согласен все-таки их называть. Да, здрасте.
Сережа, доброе утро.
Абдул. Здрасте, Абдул.
Я как-то был знаком с великим Толи Банишевским. Да, он был величайшей яркой личностью. Очень его головой в Советском Союзе вообще практически никто не имел играть на втором этаже. Он был настолько скромным человеком. Жизни. Просто эти футболисты считают, что им платят хорошие баблусы, они могут позволить, плюс как любовь. Наши
Абдул, чувство вседозволенности при баблусе не появляется. Нужно еще что-то. Недостаточно вседозволенности.
Избранность, Сереж, я бы сказал, я избранный такой, талант, я гений от Бога.
Чувство избранности.
Если позволите привести параллель, вы помните Луи Армстронга?
Да.
Говорят, что я читал про него хороший биограф. Он просто мог своей группой зайти в любые обычные кафе, просто спеть для людей. Я смотрю, что он был великий человек.
Да.
Настолько человек был скромный. Вот наши футболисты там ходят по дворам, ребятишек притянули, что они пиво не пили, куди-куди, просто прибирают спортом. Этого нет.
Мне, кстати, здесь пишут стрелки, что у стрелков не капли спиртного. У стрелков не капли спиртного. Причем я знаю это по стрельбе из лука. Когда ты стреляешь, ты не можешь не пить ни вчера, ни позавчера, ни... Совсем серьезно. Совсем серьезно. То есть, если ты, допустим, даже позавчера пила, а сегодня будешь стрелять, то результат будет... не твой результат. То есть, это будет результат бутылки.
А хоккеисты? Вот про них тоже периодически приходят новости, что они там ножом своих поколачивают.
Да. Ну, этот побил хохлушку в Америке. Ты имеешь в виду, который побил хохлушку?
Ну, он на самом деле не один там.
Я бы ее тоже побил. Ты не знаешь,
что
хохлушек еще. Я же тебе говорю, хохлушка, если ты с ней один раз переспал, на следующий день является с домашними тапочками, халатом и с мамой сразу. Вот ты должен познакомиться с моей мамой. Это сразу, мгновенно у нее такой, хохлушка.
Это ж не повод.
Он ее побил, и я бы побил бы. Хорошо. В смысле, я никогда не бью женщин, но я в любом случае понимаю, чем его достала хохлушка. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы спортсмен?
Здравствуйте.
Да, вы спортсмен?
Нет, я не спортсмен. Я уже стар для того, чтобы спортсмен.
Ну, все-таки, значит, вы околоспортивный человек. Вы были спортсменом.
Именно около вот...
объясните мне, пожалуйста.
Молодежного, детского. Я просто вижу, как...
Как из них вырастают люди?
Как их воспитывают? С детства им прививают, так сказать, интеллект, что они товар. Что они стоят чего-то. Чтобы и они, так сказать, мозг отсутствует вот, реально.
Да.
И вот их менеджеры, вот эти, которые их растят, они могут быть талантливыми, могут неталантливыми.
Да.
Но их приучают к тому, что вокруг них должны все виться, если он что-то вот хорошо ударил по
мячу. Ну, если все дело. Но подождите, вот я хочу сказать, что также, наверное, ну, мне кажется, я сейчас скажу, вели себя, может быть, или чувствовали себя первые летчики, первые космонавты, наверное, там, да? Я больше скажу, да, так ведут себя, наверное, великие актеры там, или большие режиссеры, у которых рядом с ними вьются девочки, отдельные девочки для бутербродов с красной икрой, отдельные девочки для бутербродов с черной икрой, понимаете?
Нет, не так. С вами не согласен, потому что там люди высокого интеллекта, там люди, которые, так сказать, заканчивали школы, хотя бы они учились в институтах, у них была другая культура, они, так сказать, совершенно серьезно подходят к своей стране, а здесь нету ни страны, так сказать, там. Ничего вот есть просто вот надо попасть в состав. Получил зарплату, там, не знаю, жалование.
Он в «Динамо», соответственно, он в «Динамо», и он понимает, что менты его оштрафовать не могут ни за что никогда, правильно?
Ну, типа, да, «Динамо». Вот,
«Динамо». Вот «Байкер без байка», пишет мне, человек достигает истинной популярности или в силу безупречности своего характера. Остальное – это чувство ложного престижа, не более того. Цена такому успеху невысока. Я думаю, что настоящий престиж рождается из таланта и невероятного трудолюбия. И везения. Талант, трудолюбие и везение. Умение сделать выбор. Умение прыгнуть, войти во врата времени. Прыгнуть, когда я говорю прыгнуть, я напоминаю вам старую притчу про карпа. Знаешь эту притчу, да?
Нет.
Раз в 500 лет карп может стать драконом. Но он должен... Раз в 500 лет, выпрыгнув из реки, карп становится драконом. Но поняв, значит, но он не должен пропустить этот случай. Если у него появляется случай войти во врата времени и стать драконом, а он этот случай пробросит, то все, он навсегда остается карпом.
Окно возможностей.
Окно возможностей. Но оно через 500 лет еще возникнет снова. Через 500 лет снова возникнет.
Но этот карп уже не доживет.
Ну, или доживет, или нет, да. Но раз в 500 лет карп может стать драконом. Я думаю, что везение настоящих и больших талантов связано с талантом, интеллектом, невероятным трудолюбием и удачей. Вот это вот, когда он правильно выпрыгнул из реки и стал драконом. Я же мог не выпрыгнуть, а мог много раз прыгать и не быть драконом. А потом ты в правильный момент прыгнул и стал драконом, понимаете? Ну вот. А футболисты, видимо, там тоже талант, там тоже трудолюбие, но они же потеют все время. Они же потные. Ну, значит, талант и трудолюбие. Но отсутствие интеллекта, что ли, в этом проблема, а? В чем там проблема? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Вы знаете большой спорт?
Конечно, знаю, у меня сын в большом спорте.
Ну вот поясните, это? Что это за безнаказанность, полное ощущение звездности такое?
Это не всегда и не у всех. Вот у меня сын закончил самбо 70 с отличием.
Да.
Это чемпион мира с золотой медалью.
Ого, значит, я вас поздравляю. Я вас поздравляю. И его поздравьте, пожалуйста, да.
Спасибо большое.
Да.
Значит, по самбо он выигрывает всегда.
Да.
Чемпион мира. Но у него нету ни такой, ни развязанности нету.
То есть очень он спокойный,
интеллигентный мальчик.
Да.
Ну, вот видите? Я просто считаю, что неправильно всех обобщать.
Нет, мы не будем обобщать. Спасибо вам за пример. Спасибо вам за пример. Ну, хорошо, тогда скажите мне, а как этот мальчик стал таким? Он играет в «Динамо», значит, он считает, что менты все ему должны. Правильно? Потому что он играет на менту.
Я думаю, это много зависит от семьи и от тренера.
Да.
Мое личное мнение.
Да. От семьи, от тренера. А если он с раннего возраста на сборах, то семьи уже нет.
У меня сын тоже с раннего возраста на сборах, извините.
Ну а как вы, как вы его
как
продолжали
обо себе? Прежде всего, у нас воспитывает папа.
Да.
И также, я говорю, большой пример папы и большой пример тренера.
Большой пример папы. Хорошо, спасибо. Если бы, секундочку, кто-то мне написал потрясающую мысль, вполне себе еврейскую, написал, секундочку, кто там, главой лучше всех играл Старухин из Донецка, пишет Леон. Ну, спасибо, я не понимаю, к чему это. Секундочку, у Стрелкова алкоголь допинг официально. Ну, вообще любые расширяющие сосуды мозга вещества помогают Стрелку. Но алкоголь, как вы знаете, он сначала расширяет, потом сжимает. Тарбинский очень скромный парень. Вольники не пьют воду даже перед соревнованием, говорит Абдул. Если бы гимнастика была полезной, то на каждом турнике висели бы по 3 еврея, пишет нам 37-й. Спасибо, спасибо. Вот это я, это улыбнуло по правде. Серьезно, хорошо. Сын занимается шорт-треком, пишет 97-й. Тренер бухал, его уволили. Актер Панин футболист, видать, Ил-2 пишет. Это еще и момент подражания. внимание, сколько известных спортсменов отличались подобным образом за рубежом. И пишет Игорь. Я думаю, что подобная безнаказанность рождается из героизации тебя окружающими. Ну да, перечислим, так, подводя итог какой-то. И тебя героизируют окружающие. Тебя героизируют. Тебе все можно, тебе все разрешено. Ты начинаешь понимать это на примере, там, что раз, два, три примера есть, ты ездишь бухой, тебя останавливают менты, отпускают, либо провожают. Алло, здравствуйте. Вы заняты, да, вы заняты большим спортом, да?
Да, я спортсмен.
Ну вот скажите,
по поводу футболистов можно?
Да, прошу вас.
Значит, товарищ у меня закончил в Душанбе, институт физкультуры.
Да.
Уже давненько было, но даже в таком месте борцов до стрелков, за спортсменов, футболистов никто не считал в открытую.
То есть футболисты не спортсмены, с вашей точки
зрения? Не спортсмены, да.
Да, а кто же они?
Я не знаю, может быть, артисты, может быть, ну, судя по тому, как они тренируются, какое отношение, особенно у нашей сборной,
да.
Я как спортсмен... присоединяюсь к этой точке
зрения. А что вас отличает от них? Вот дайте нам критерии, чтобы мы точно понимали. Что вас отличает от них?
Ну, я не знаю. Наверное, ради не за свое дело, что ли.
Вот то есть вы этим живете?
Полная отдача, что ли.
Вот вы так. Этим живете? Но надо сказать, да. Что они точно да. Не живут тоже ничем другим. Они живут этим, потому что это приносит деньги. Ну а чем еще они живут? Нельзя же сказать, что они пишут монографии. Попутно, тихонечко пишут монографии, нет же?
Ну да.
Нет, они...
Мы с товарищами по сборной рассуждали, если бы нам платили такие деньги, как футболистам, что бы из этого было? Ну, наверное, мы бы лучше не стреляли, вот.
А вы стреляете из чего? Вы в какой области стреляете?
Пистолет.
Пистолет. Ну, скажите, подтвердите то, что я рассказывал, что стрелок блюдет себя постоянно, потому что там, значит, нельзя ничего.
Нет, это миф.
Миф, да? Ну, все-таки
нормальные люди, да, выпивают, вот. Ну, ни одного я с потерянной головой не видел стрелка, это раз.
За сколько до соревнований вы не будете пить?
Ну, серебряную медаль на Кубке мира я... Даже немножко под мухой выиграл, например.
Да ладно? Какая да. Прелесть. Значит, я отменяю свои рестрикции. То есть можно немножко, да?
Ну, чуть-чуть можно. А, да, еще вот у того же товарища, который закончил Душанбе институт, у него была знакомая олимпийская чемпионка из лука.
Так.
Вот, она говорила, что в 80-х годах было совершенно нормальным, если фляжечка у тебя с коньячком за поясом.
Это для расширения сосудов головного мозга.
Да, да, да. Но ноутропил, конечно, тоже. Не, ну на самом деле, чем тоже. Выше ранг соревнований, то, конечно, ни капли.
Ни капли, ни капли. Спасибо да. Большое, спасибо. Ну вот, видишь, как нам открываются какие вещи.
С другой стороны, да.
И прекрасные люди звонят, вообще просто потрясающе. Значит, я просто суммирую. Футболист, что такое футболист? Футболист – это разновидность гопоты. Эстрадной звезды, попсовой эстрадной звезды, гопоты, чрезвычайно богатое существо, выпистыванное на безнаказанности. То есть можно все. Можно все. И это делает с ними общество.
И, кстати, на
общество их носит на руках.
Читала.
Общество их носит на руках. Слушай, первый муж моей бабушки, я расскажу, не про футболистов, а про летчиков, товарищи летчики. Первый муж моей бабушки. Значит, с которым у него не было детей. Он очень много пил. Был летчиком из отряда Чкаловского. Соратник Чкалов. Вот. И он, например, развлекался тем, что ходил на вокзал датой и расстреливал там люстры из пистолета. Вот. И бабушка говорит, что, поскольку он был буен в хмелю, бабушка говорит, что она надеялась, что его куда-нибудь посадят на какую-нибудь гауптвахту за то, что он расстрелял люстры. Но, говорит, ему дали вместо этого домашний арест. Значит, в результате она бежала через балкон от него каким-то образом, бежала через балкон, потому что он через дверь ее не отпускал, она бежала через балкон к летчице, которая, сейчас я не помню, Полина Осипенко, по-моему, спасала ее от этого буяна. Значит, ему можно было все, на него управы не было, на него милиции не было, на него никого не было, потому что его любил Сталин, их всех любил Сталин, потому что они были чкаловские, сталинские соколы и так далее, и так далее. Понятно? Но они были умные, они летали. А эти вдобавок идиоты, то есть футболист плюс идиот, понятно? Вот это все плюс идиот. И все вместе получается футболист. Я правильно понимаю? Отлично. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Движение. Так, что тут у меня? Значит, движение плохое, движение слабенькое у нас. На МКАДе просто жесть полная. Смотрите, я вам скажу, где проехать можно, потому что все остальное нельзя. Совсем немножко можно... сейчас, секунду, я еще уменьшу. Это было у меня третье кольцо, простите. Значит, где можно? В Лосином острове более-менее есть зеленый маленький кусочек. И есть вокруг, вы не поверите, Киевки зелень. Все остальное красное. Все остальное красное. То внешка, то внутренний. Очень плохо на МКАДе. Дальше. На третьем транспортном кольце. То же самое. Очень плохо сегодня. Если вы совсем на юг посмотрите на 6 часов, вы увидите зеленое движение. Все остальное. Либо черное, либо совершенно ужасное. Самые тяжелые участки. Это весь восток. С часу до, наверное, 4 по циферблату. Внешка на третьем транспортном. И наверху с 11 до часу по циферблату и внешка, и внутренне стоит. Дальше. Каширка абсолютно адская. Вернадского адская. Про шоссе энтузиастов не говорю. Там адская на въезд и на выезд. Все ужасно. Минка стоит до Поклонной горы. Ленинградка стоит до Сокола и даже дальше. На выезд из города по Ленинградке тоже проблемы. Волоколамка стоит до Свободы, после Свободы. И выезд из Строгина тяжелый. Звенигородка здесь в городе только-только оклемалась от страшной череды аварий. И чуть-чуть стало полегче, чуть-чуть начала двигаться, но по-прежнему очень тяжелая. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 14 сентября. Подъем!